Афоризм 11. Изменение сосредоточения есть прекращение многонаправленности сознания и возникновение его однонаправленности. Направленность на все объекты есть свойство сознания. Есть свойство сознания. Однонаправленность также есть свойство сознания. Прекращение многонаправленности означает ее постепенное исчезновение. Возникновение однонаправленности есть концентрация сознания, есть ее появление. Таков смысл сутра. Сознание выступает носителем обоих этих свойств. Итак, это сознание, сопровождаемое обоими свойствами, исчезновением многонаправленности и возникновением однонаправленности, являющимися самой его сущностью, достигает сосредоточенности. Это и есть изменение развития сосредоточения сознания. Все.
И еще раз афоризм.
Изменение сосредоточения есть прекращение многонаправленности сознания и возникновение его однонаправленности.
Значит, итак, наша модель озера, которая есть наш разум, из тончайшей прозрачной субстанции, по поверхности озера бегают волны мысли. Над озером светит солнце нашего «я» и испускает лучи сознания. Лучи сознания просвечиваются сквозь волны на поверхности озера, и в результате наблюдается некая такая игра света. Так как волны, пробегающие по озеру в хаотичном порядке, разные. Откуда они берутся? Это все те впечатления, которые приходят, вызывают некие волны. Ну, то есть, видоизменение субстанции нашего разума приводит к тому, что лучи преломляются по-разному. То есть, вот солнце, оно как висит над этим озером, так и висит. Лучи прямые от него как распространяются, так и распространяются. Они не меняются. А вот субстанция нашего разума, то есть возникновение в субстанции нашего разума разного рода мыслей, приводит к тому, что возникает игра тени и света. Игра наших мыслей. И если мы на такое озеро в прекрасный погожий летний день взглянем, то нам издалека будет казаться, что все солнце, что как бы озеро играет всякими бликами. Точно так же и наш разум. По нему проходят миллионы разного рода мыслей. В результате наблюдается вот это преломление солнечных лучей и игра. И нам в результате мы воспринимаем внутри себя, в своем разуме, множество мыслей, течений сиюминутных. Да, и одно сменяется другим, такая череда мыслей. Более того, подул ветерок в одну сторону, значит, мысли одного типа, в другую сторону, другого типа. Пришли какие-то впечатления в разум. Одни, значит, у нас наблюдаются одного сорта мысли, другие другого сорта мысли и так далее и тому подобное. И это обычное, как бы рассосредоточенное состояние нашего разума, нашего сознания. По сравнению с состоянием инертным и состоянием животного, это очень большое достижение. Но с точки зрения, может быть, высшей, духовной, это достаточно расточительное занятие, когда в твоем разуме слишком много неконтролируемых мыслей. И вот что ты начинаешь делать. Ты начинаешь разного рода методами количество этих волн мыслей сокращать. Сокращать до определенного количества. Ну, то есть, как бы стягивать в точку. Было миллиард мыслей, миллиард волн, стало миллион. Было миллион, стало, там, не знаю, тысяча. И так по убывающей. Так вот, вот этот процесс и называется сосредоточением. Но что хотел сказать Патанджали в своем афоризме, так это следующее, что даже когда у тебя на поверхности озера остается всего одна волна, которая играет, ну то есть в ней всего лишь в одной преломляются лучи света и играют, то это такое же свойство, значит, модификации сознания, как и то, когда тысячи мыслей. То есть в некотором плане оно ничем не отличается по какому-то качественному признаку. Но когда одна волна мысли. Это состояние называется сосредоточение. Когда их много, то тогда мы не называем такое состояние сосредоточение. Вот примерное объяснение этого афоризма с упором на то, что и то, и другое состояние – это всего лишь преломление лучей сознания через волны мыслей. Но в одном случае этих волн мыслей очень много, и они хаотичны. В другом случае, при сосредоточении, количество этих волн мыслей все меньше и меньше, и они имеют некую такую определенный шаблон возникновения, определенную форму. И так их становится все меньше и меньше. По мере того, как их становится меньше, степень нашего сосредоточения возрастает. Вот.
Ну и, соответственно, возрастает, наверное, степень осознания вот этого «я», вот этого солнца, которое сияет.
Дай мне подумать. Ну, я даже не знаю, почему. Здесь это очень трудно мне, может быть, сказать, но во всяком случае, начиная с этого момента, уже человек не цепляется за разум, как за единственный источник света. То есть, когда по поверхности озера миллионы-миллионы волн, то само озеро кажется светящимся, и человек не склонен искать какой-либо еще другой источник света, чем это озеро. Точно так же, как и человек интеллектуальный, он не склонен искать Господа Бога, свою собственную душу или какие-то там высшие силы, когда огромнейшим светом светит его собственный разум. Он удовлетворяется им. Да? Но вот когда по мере состояния, когда количество мыслей все меньше и меньше становится, то приходит некое такое подозрительное ощущение, что разум – это всего лишь отражение какого-то более мощного источника. То есть, вот тогда действительно по-настоящему зарождается мысль о том, что над разумом стоит некий более могущественный источник. Ведь мы с тобой изучаем йогу Патанджали, пользуемся уже теми наработками, которые были сделаны предыдущими мудрецами. Мы изучаем уже их путь. А вот если бы у нас не было такой возможности, и мы сами бы с нуля это все проходили, то, безусловно, рано или поздно мы, вероятно, бы дошли до состояния, когда мы бы усилием воли или усилием своего, так сказать, желания сокращали количество мыслей в голове. Мы бы тогда еще не знали, может быть, что существует «я». Раз нам об этом никто не сказал, а этого мы не осознаем и не переживаем, то, соответственно, мы бы даже и не знали, что у нас есть «я». Мы бы считали, что мы есть разум. И хорошему интеллектуалу, ученому, очень трудно доказать, что выше его разума есть еще нечто. Он говорит, а зачем вы придумываете новую сущность? С позиции разума все и так прекрасно объясняется. Зачем придумывать какие-то вещи, может быть, трудно доказуемые и трудно понимаемые, когда, казалось бы, все и так объясняется разумом? А вот когда начинают сокращаться мысли в разуме, то перестают сходиться концы с концами. И ученый начинает понимать, что одним разумом ничего не объясняется. То есть разум объясняет 99,9% вот обычной, так сказать, бюргерской жизни, но тем не менее за этим скрыт, как кажется бюргеру, 1%. А на самом деле его 99,9% это всего лишь ничтожная доля от того могущества, которое, как ему кажется, скрыто вот в этой маленькой доле. Да? И тогда приходит первое такое ощущение, что да, действительно, за разумом есть нечто более высшее, более сильное, чем разум. И тогда-то приходит, по большому счету, осознание, что есть я. Видишь, поэтому здесь трудно сказать, что осознание «я» увеличивается, потому что увеличивается для тех людей, кто верит в то, что это именно так. Ну, допустим, еще не пережил это состояние, но верит.
Ну, практикует вот эту йогу хотя бы сосредоточение. Кто занимается сосредоточением, тот, сосредотачивая свой разум, понимает, вот чем меньше мысли, тем вот эта энергия, которая замкнута на мысли, она высвобождается, и она переходит, ну, в свою такую вот контролируемую форму, в естественное состояние. И это состояние осознается этим сознанием, сила этого сознания увеличивается. Если мысль одна становится, то вот только энергия замкнута только на этой мысли, а не на множестве.
Нет, Саш, здесь есть такой некий такой принципиальный, очень жесткий переход. Вот как раз об этом-то и афоризм. Что даже если у тебя одна мысль осталась в голове, ты находишься в самадхи, то все равно это когда твое «я» воспринимает всего лишь одну эту мысль.
Ну, не саму себя, но я понимаю.
Понимаешь, да, не саму себя, а эту мысль. Вот поэтому здесь так жестко сказать, что...
Ну, может быть, я хочу сказать даже, да, что, может быть, страданий меньше, если ты осознаешь только одну мысль.
Не, ну, это-то не возникает никаких сомнений, но это вообще вопрос вот страданий, вопрос чисто мироощущения, он на три порядка меньше, чем вот этот фундаментальный вопрос по осознанию самого себя. Да, если у тебя одна мысль в голове, да, ты достиг такого самадхи, ты вне страданий. Ты просто чисто физически не даешь развернуться карме. Никакой.
Ну, а это же взаимосвязанные вещи. Если у тебя мало страданий, если ты не страдаешь, то у тебя степень твоей как бы внутренней реализации, она выше.
Если ты не страдаешь, то нет помех для того, чтобы это произошло. Понимаешь? То есть нет помех, чтобы это произошло, но это не является... единственным фактором, чтобы это произошло. Понимаешь, это необходимое, но недостаточное условие. Вот почему, допустим, небожители, которые живут в своих небесах и которые действительно испытывают большие наслаждения, но это еще ничего не значит. Это еще ничего не значит. Это у них есть возможность, может быть, прыгнуть к последней ступени еще быстрее, чем обычному смертному человеку. Но если нет этого, как бы, вот этого вне этого мира стимула выйти за пределы этого мира, то очень трудно что-либо сказать на этот счет.
Ну, я понимаю, что это, конечно, это не абсолютный уровень. То есть это не качественный такой вот конечный, окончательный абсолютный уровень осознания своего «я», но это, ну, степень духовной реализации, то есть тоже какой-то уровень. Можно распределить по уровню. Вот если миллион мыслей в голове, это один уровень. Если тысяча мыслей в голове, это другой. Если сто, это третий. Если одна мысль,
да,
это уже более высокий духовный,
да, уровень. Да, конечно. У Патанджали, кстати, как ни странно, такая же классификация и дана в саньяме. Когда одна мысль в голове, то это самадхи. Когда фактически вот доминирует одна главная мысль, но при этом время от времени возникают какие-то побочные еще волны мысли, значит, это вот этого, так сказать, сосредоточения состояния. Когда еще меньшая степень концентрации, когда, ну, больше помех, больше вот этих посторонних мыслей, тогда это степень просто концентрации. Да? То есть вот как раз последние три ступени йоги Патанджали, они и распределены по... вот этой вот по количеству мыслей, ну, если угодно, по количеству мыслей в голове. Но даже состояние самадхи, когда у тебя одна мысль в голове, это еще не гарантия того, что ты вышел за пределы, что у тебя больше нет ничего. То есть требуется еще один шаг. Вот, кстати, вот этот шаг последний, когда ты переходишь от одной мысли к отсутствию мыслей, то есть лучи «я» направлены на свое собственное, лучи сознания направлены на свое собственное «я», это и есть как раз по большому счету выход из плоскости в третье измерение. До этого, даже когда одна мысль, это всего лишь плоскость, может быть, ну, очень утонченное, может быть, очень могущественное состояние, но все равно еще пока обусловленность этим миром. Когда же ты выпрыгиваешь из него, ты уже больше в принципе не обусловлен. То есть Патанджали подводит в своей системе последовательно по уменьшению мысли до тех пор, пока не остается одна мысль, а затем должно наступить вот это вот состояние вне, или как вот они еще его называют, бессознательное сосредоточение, то, что мы с тобой называем сверхсознательным сосредоточением. Вот. Вот так здесь можно поразмышлять эту тему. Поехали тогда дальше.
12. И, наконец, изменение однонаправленности сознания – это тождественность прошедших и возникших познавательных содержаний. Прошлое, то есть предшествующее содержание, сконцентрированное сознание, называется успокоенным, а следующее за ним и тождественное ему содержание называется возникшим. Сознание в состоянии сосредоточения неразрывно связано с обоими типами познавательных содержаний, и так продолжается до тех пор, пока не наступит прекращение сосредоточения. В действительности это и есть изменение развития однонаправленности сознания как носителя качественно определенных состояний. Все.
Еще раз повторим.
И, наконец, изменение однонаправленности сознания – это тождественность прошедших и возникших познавательных содержаний.
Ну, видишь, вот здесь такой маленький нюансик. Ну, хорошо, мы... Да, вот однонаправленность сознания, многонаправленность сознания. О чем здесь идет речь? Человек в обычной жизни обладает многонаправленным сознанием. Миллионы приходят к нему воздействие из Вселенной, и его сознание скачет. Оно перепрыгивает с одной мысли на другую, с одной мысли на другую. Но делает это настолько быстро, что иногда кажется, что сознание одновременно направлено на там, 25 совершенно разных нюансов, моментов, мыслей, там, течений, движений. О чем говорит йога? Йога говорит о том, что это всего лишь очень быстрое перепрыгивание с одной мысли на другую. Настолько быстрое, что иногда кажется, что это совершенно прямо противоположные и разные мысли. Вот человек стоит на работе, работает. Обычный среднестатистический человек. Стоит там какие-нибудь гайки закручивает на заводе. При этом он там вспоминает, как он, значит, прекрасно проводил время в прошедшие выходные. Но при этом закручивает гайки. При этом еще что-то думает, как это все сделать. То есть может создаться впечатление, что он одновременно делает совершенно два разных дела. Занят своими размышлениями и занят тем, что работает на работе. Но на самом деле просто его сознание очень быстро перепрыгивает с одного на другого. Очень-очень-очень быстро. Этот переход он не замечает. Ему кажется, что идет два процесса. Там, или больше. Так вот, когда их много такого рода процессов, причем они, что называется, перепрыгивает сознание, вот, как бы доминирующее сознание, с одного на другое, но при этом не затухают все остальные. Там, допустим, 90% на одно, но 10% на все оставшееся. И вот так вот оно прыгает, как обезьяна, туда-сюда, там, еще что на что-то. Вот это называется, значит, многонаправленным сознанием. По мере того, как человек начинает сосредотачиваться и направляет свое сознание всего лишь на одну вещь или явление, то такое сознание называется однонаправленным. И вот в этом следующем афоризме как раз некий такой чисто концептуальный подход. А каким же образом можно достичь однонаправленного сознания? Ведь обычному человеку гораздо ближе многонаправленное сознание. Вот каким образом? Каким образом можно заставить этот весь процесс как бы сойтись к одной мысли? И здесь некие такие вот размышления на этот счет, что любая мысль, любое направление сознания, оно порождает будущие как бы семена проявления вот этого движения. А то, что уже сознание ушло, оно как бы уже заснуло. вот я там испытывал какое-то беспокойство, потом беспокойство ушло. И мне кажется, что все уже от него не осталось. Но на самом деле это не так. От этого беспокойства остались следы этого беспокойства в виде зерен кармы. И они только ждут, ну, со своего времени, чтобы опять расцвести и дать какие-то свои плоды. И вот это вот повторяется. Одно затухает, а другое порождается. Но есть такой фактически метод, такой набор, если угодно, мыслей или такой набор практик, когда ты выбираешь такой образ мысли, что с каждым шагом у тебя, ну, как бы плоды кармы сходятся в одно. То есть, если раньше у тебя было миллион, там, допустим, десяток поступков, и каждый десяток поступков порождал, ну, я грубо говоря, десяток разных направлений семян, разного рода семян, то теперь ты выбираешь такой стиль поведения, когда у тебя также остается многонаправленное сознание, но, допустим, два каких-то параллельных направления дали единое семя. То есть в результате со временем у тебя из двух карм, из двух мыслей получилась одна мысль. То есть такой процесс как бы схождения. Ты как бы сводишь все многообразие всех эмоций, всех переживаний к неким, там, допустим, 50 группам. Из миллиона ты собрал в 50. Из 50 еще в меньшее количество. И так дальше, дальше, дальше и тому подобное. Потом ты получил совсем их несколько таких проявлений. Ну, в первую очередь, эмоциональных проявлений. Там, гнев, ненависть, жажда, желание. Ну, то, что движет человеком. То, что заставляет потом рождаться миллионы, миллионы, миллионы сопутствующих мыслей. За каждой мыслью есть некий такой моторчик эмоциональный, который заставляет эту мысль развиваться. Я продумываю, как мне вскрыть сейф. Почему я так продумываю? Потому что во мне жадность денег. Я хочу вскрыть и обогатиться. Если бы не было этого моторчика, кто бы меня заставил долго сидеть и думать, как же вскрывается этот сейф? Да, я вот к чему говорю. Вот, и все начинает потихонечку сводиться к основным таким направлениям. И уже там 250 тысяч мыслей, ты вдруг видишь, что есть у них нечто общее, что не все приводят к жадности, да? Или к гневу, или еще к какой-нибудь эмоции. И если ты научился контролировать это проявление, то ты научился контролировать проявление этих всех одновременно 250 своих вот этих побуждений. То есть таким образом весь процесс начинает сходиться, а в сознании возникает все меньше и меньше волн, то есть сознание переходит из многонаправленного к однонаправленному. Вот такой здесь логик. Поехали дальше.
А вот смотри, вот нельзя концентрироваться одновременно на сразу двух вещах, да? Вот получается, если вот этот человек стоит там, что-то пилит, допустим, одновременно вспоминает, как он там провел вчерашний день.
Можно. Нет, но это уже техники. Техники бывают на первый взгляд совершенно противоположны. Знаешь, как вот есть у медиков такой афоризм, что яд в небольших количествах является лекарством. Точно так же и здесь иногда в определенном проявлении, казалось бы, прямо противоположного там, явления приводит к, наоборот, обратному результату. Этим, кстати, как ни странно, это еще один из базовых принципов тантрической садханы, тантрической практики, где любые, даже на первый взгляд, как они называются, яды, становятся эликсирами. Вот. Но это отдельный разговор. Это надо всегда просто в каждой конкретной практике отслеживать, то есть, что надо делать.
То есть, ну, это возможно одновременно. Конечно, вот, да. Заниматься двумя процессами. То есть,
если мы поговорим потом. Более того, это очень полезно бывает. Это бывает очень полезно. Почему? Потому что, как ни странно, ты пытаешься сосредоточиться на одном, а у тебя при этом как бы вот таким бэкграундом или фоном выступает миллион маленьких мыслей, ты их даже не ловишь. А тут у тебя как бы две конкурирующие мысли. И если твое сознание уделяет внимание на одну мысль, то вторая мысль у этого миллиона других мелких-мелких мыслей забирает энергию. То есть у тебя получается из миллиона два. Вот йоги, они обладают таким свойством одновременно заниматься многими делами. Как там Юлий Цезарь, да, это знаменитый рассказ, что он там руководил сражением, значит, там писал какие-то мемуары и так далее и тому подобное. В одном лице и не терял нить. Он занимался десятком дел. И все удивлялись, да как же это он может? А на самом деле он просто очень рационально подходил к вот, энергии своего разума. И он, в отличие от обычного среднестатистического бюргера, у которого в голове 10 тысяч одновременно разнонаправленных мыслей, он их свел к 10. И вот эти 10 прекрасно работали. И в плане сосредоточенности он был гораздо больше сосредоточен, чем бюргер, который думает, что он думает об одной вещи, а на самом деле думает о 10 тысяче плюс одной вещи. Да? То есть одна ему кажется, что она главная, а все остальное бэкграунд. Это методы. В раджа-йоге они отработаны, то есть как это все сводить. Поэтому я не хочу сказать, чтобы завтрашнего дня все, знаешь, пытались вот думать об одном. Есть разные методы. Методы уже. Мы сейчас рассматриваем как бы принципиальные моменты, к чему это ведет. Но как этого достичь? Иногда кажется, что ты делаешь прямо противоположно, а в результате достигаешь вот именно такого эффекта. Поехали.
Тем самым, 13-й, тем самым объяснены изменения качественной определенности, отличительных признаков и условий существования элементов и органов чувств. Это следует понимать в том смысле, что тем самым, то есть посредством объясненного ранее изменения сознания в форме качественной определенности, отличительных признаков и условий существования, объяснены также изменения качественной определенности, отличительных признаков и условий существования элементов и органов чувств. Здесь изменение качественной определенности, изменение отличительных признаков в субстрате носителя, то есть в сознании, есть ослабление качеств в активном состоянии и проявление их в восстановленном состоянии. Остановка или прекращение развертывания имеет три отличительных признака, будучи связаны с тремя формами времени. И действительно, она понимается как отличительный признак, который существует в настоящий момент и который, уже потеряв первую временную форму, свойства будущего, не выходит за пределы своей качественной определенности. То, в чем происходит ее проявление через внутреннюю сущность, и есть ее временная форма. Тем не менее, она не лишена связи с прошлым и будущим отличительными признаками. Аналогичным образом, активное проявление состояния сознания также имеет три отличительных признака, будучи связанным с тремя формами времени. Оно, проявление, обрело прошлый отличительный признак, утратив признак, существующий в настоящий момент, и не выходит за пределы своей качественной определенности. Это его третья временная форма, но оно не лишено связи с будущим и настоящим отличительными признаками. Точно так же и возникающее активное проявление состояния сознания, утратив свой будущий отличительный признак, и не выходя за пределы собственной качественной определенности, обретает настоящий отличительный признак, при котором оно и реализует свою функцию, выступая в собственной форме. Это его временная форма, но она тоже не лишена связи с прошлым и будущим отличительными признаками. И так происходит его изменение. То остановка сознания, то опять его активное проявление. Таким же образом следует понимать и изменение условий существования. В моменты остановки деятельности сознания санскары остановки усиливаются, а санскары активного проявления ослабевают. Это и есть изменение условий существования качественно определенных состояний. Здесь изменение субстрата носителя происходит через качественно определенное состояние. Изменение качественно определенных состояний, характеризующихся тремя формами времени, через отличительные признаки, а изменение отличительных признаков через условия существования. Иными словами, вследствие изменения качественно определенных состояний, отличительных признаков и условий существования, развертывание гун не прекращается ни на мгновение, ибо это развертывание есть вечное движение. Но, как было сказано, причина деятельности гун – их собственная природа. Под этим следует понимать три вида изменения в великих элементах и органах чувств, поскольку существует различие между качественно определенным состоянием и его носителем – субстратом. Однако в высшем смысле есть только одно изменение, так как дхарма, то есть качественно определенное состояние, не что иное, как собирательная форма субстрата носителя, и через дхарму проявляется лишь определенная модификация носителя. При этом в носителе субстрате происходит только изменение формы существования наличной, то есть присутствующей в настоящий момент дхарма относительно прошлого, будущего и настоящего модусов времени, а не изменение самой субстанции. Это подобно тому случаю, когда разбит золотой сосуд превращает его затем в нечто иное, но при этом изменяется не золото, а лишь форма его существования. Другой, то есть оппонент, говорит, носитель не есть что-то существующее помимо дхарм, поскольку он не выходит за пределы реальной сущности своих качественно определенных состояний. Если бы он был чем-то присутствующим во всех своих определенных состояниях, но отличным от них, то он являл бы собой нечто абсолютно неизменное, хотя и не связанное со своими предшествующими и последующими состояниями. Это не доказывает ошибочных наших рассуждений. Почему? Потому что нельзя прийти к абсолютному однозначному выводу. Так этот тройственный мир теряет свои индивидуальные формы проявления, поскольку отрицается его вечность. Но и при их отсутствии он существует, поскольку отрицается его уничтожение. Его тонкая форма существования обусловлена слиянием гун, а по причине слияния его тонкость невоспринимаема. Качественная определенность в изменении отличительных признаков присутствует во всех формах времени. Она называется прошлое, когда она связана с прошлыми отличительным признаком и не лишена связи с будущим и настоящим отличительными признаками. Соответственно, она называется будущей, когда она связана с будущими отличительными признаками и не лишена связи с настоящим и прошлым отличительными признаками. Аналогичным образом, она настоящая, то есть существующая в данный момент, когда она связана с настоящим отличительным признаком и не лишена связи с прошлым и будущим отличительными признаками, подобно тому, как мужчина, испытывающий влечение к одной женщине, не свободен от влечения к остальным женщинам. Однако другие находят ошибку в этом рассуждении. В случае изменения отличительного признака, ввиду связи каждого признака со всеми отличительными признаками, происходит смешение форм времени. Опровержение этого возражения заключается в следующем. Свойство дхарм быть качественной определенностью не требует доказательства. При существовании качественной определенности необходимо рассмотреть также и различные отличительные признаки, различия отличительных признаков. Их качественная определенность не относится только к настоящему времени. Если бы это было так, то сознание не могло бы обладать свойством страстного влечения, поскольку во время гнева оно не проявлялось бы. Более того, невозможно, чтобы три разновременных отличительных признака были бы свойственны одному индивиду одновременно. Однако они могут возникнуть во временной последовательности благодаря действию, проявляющей их причины. Как было сказано ранее, высокоинтенсивные формы и действия противостоят друг другу, но обычные формы и действия сосуществуют с интенсивными. Поэтому смешение времени не происходит. Например, когда страсть активно направлена только на определенный объект, нельзя сказать, что она отсутствует в это время по отношению к другим объектам. Она по-прежнему существует, но лишь в обычной форме. Таким образом, она существует тогда и по отношению к ним. То же самое можно сказать и об отличительном признаке. Три формы времени характеризуют не носитель субстрат, они характеризуют дхармы, или качественные определенности, которые могут быть проявленными или не проявленными. Когда они проявлены, они, обретя то или иное состояние, определяются, собственно, их различиями. Соответственно, их различиями. Иными словами, они различаются своими состояниями или условиями существования, но не субстанционально. Так, единица в позиции сотен означает 100, в позиции десяток – 10, в позиции единиц – единицу. Точно так же одна и та же женщина называется и матерью, и дочерью, и сестрой. Некоторые говорят, что при допущении изменения состояний возникает ошибка заключения о неизменности всех характеристик. Таким образом, в силу того, что формы времени оказываются разделенными по принципу деятельности, когда дхарма не выполняет свою функцию, тогда она будущее, когда выполняет, тогда она настоящая. Когда, выполнив свою функцию, дхарма перестала существовать, тогда она прошлое. Таким образом, возникает представление о неизменности качественно определенных состояний, их носителя, отличительных признаков и условий существования. Другие называют это ошибкой, но в действительности ошибки здесь нет. Почему? Вследствие многообразия способов взаимодействия гун даже при вечности их носителя. Подобно тому, как индивидуальная форма есть не что иное, как имеющая начало и конец, качественная определенность звука и прочего, обусловленных неуничтожимыми гунами, так и линга, знак, есть имеющее начало и конец, качественная определенность неуничтожимых гун, сатвы и других. Представления о трансформации и относятся к такой качественной определенности. Здесь можно привести следующий пример. В процессе изготовления горшка глина, то есть субстанция, вследствие принятия конкретной формы шара переходит из своей качественной определенности в иную качественную определенность. Это трансформация качественной определенности. Форма горшка, утратив свой будущий отличительный признак, обретает отличительный признак, наличествующий в настоящий момент. Это трансформация отличительного признака. Горшок каждое мгновение, представая в опыте, как новый или старый, демонстрирует трансформацию состояния или условий существования. Другая качественная определенность есть состояние субстрата носителя, а другой отличительный признак – состояние качественной определенности. Таким образом, подобные различения демонстрируют в конечном счете лишь трансформацию одной и той же субстанции. Аналогичным образом следует рассматривать и иные категории. Эти трансформации качественной определенности отличительных признаков и состояний не выходят за пределы собственной сущности носителя, то есть субстанции. Иначе говоря, существует только одна трансформация, которой подвержены все эти конкретные характеристики. Итак, что же такое трансформация или изменение? Изменение – это возникновение новой качественной определенности или исчезновение прежней качественной определенности, субстанции, которая остается постоянной. Здесь и дальше следующее.
Ну, еще раз афоризм.
О чем это тут? 13. Тем самым объяснены изменения качественной определенности, отличительных признаков и условий существования элементов и органов чувств.
Ну, я не хочу вдаваться тоже в такие размышления. Попытаюсь объяснить это настолько, насколько, может быть, это я в состоянии сделать. Следующими словами. Вот у нас есть, у каждого из существ есть опыт, который каждое из существ переживает. У каждого свои условия жизни, у каждого какие-то свои объекты и моменты, с которыми он сталкивается в течение жизни. И все как в калейдоскопе, нет двух одинаковых людей. У всех что-нибудь да по-другому. Но если взглянуть на всю эту жизнь, на всю эту, так сказать, череду явлений для разных людей и выявить нечто объединяющее. Совершенно разные, может быть, персоны, совершенно разным опытом. То, начиная вот с момента, когда любое явление или любой объект производит в вот этом гладком озере Будхи определенные волны, вот на этом уровне, в известном смысле, все одинаково. Воздействие на органы чувств может быть разное. Опыт может быть разным. Но в результате в Будхе возникают некие похожие волны.
У разных людей, да?
Совершенно разных людей. И, соответственно, воздействие этих волн на преломление сознания, оно одинаково. Ну, понятно, волны тоже возникают разные, но из всех-всех-всех волн можно выбрать, ну, какие-то категории определенные, вот та или иная мысль или эмоция. То есть из бесконечного многообразия опыта мы получаем в результате достаточно узкое количество разного форма волн мыслей, которые изменяют наше, так сказать, сознание, или, как здесь сказано, модифицируют. Точнее, они не изменяют сознание, они изменяют субстанцию разума. И что же из этого получается? Вообще, для чего вот эта вся была долгая-долгая, долгий-долгий вот этот список объяснений? Да потому что карма, по большому счету, она и откладывается в виде этих волн. То есть, что бы ты ни сделал, ситуация и отпечаток на твоем будхе. Кармы могут быть немного разные, но приводить к одному и тому же следствию. Или наоборот, они могут быть одинаковы, но приводить к разным следствиям. Почему это так возникает? Да потому что внешние какие-то факторы проявления, разворачивания опыта, это второстепенное. Первостепенное — это те, значит, отпечатки, которые вот на этом поверхности зеркала Будхи оставили вот эти мысли формы. И что из этого следует? Что, во-первых, как бы, какие бы мысли формы ни проходили, ты находишься в этой плоскости, и какой бы у тебя ни был опыт в жизни, ты все равно находишься в этой мысли плоскости. Бомж лежит под забором на Выхино и пьет водку, там, не знаю, что он там пьет, и получает свои какие-то впечатления и свои какие-то отпечатки. Мудрец сидит в Гималаях и медитирует, да, или там занимается практикой, и тоже получает свои отпечатки. Но, во-первых, все эти отпечатки, они и находятся в плоскости вот этого поля зеркала разума. Не выше. Как следствие, и вся карма, она не выше. Вот именно поэтому можно иногда одну карму компенсировать другой кармой. То есть, было когда-то действие, которое должно привести, которое дало семена и должно привести к результату. Вот. А мы делаем, как иногда на первый взгляд, несколько другое действие, но которое в поле зеркала Будхи производит другую волну, точнее, точно такую же волну, которая компенсирует. Но это некий такой шанс. Это шанс сделать добродетельные поступки, чтобы компенсировать, значит, соответственно, негативные поступки. Вот. Ну, пожалуй, все. Я не хочу эту тему, может быть, особенно развивать. Пойдем лучше дальше.
Так, 14.
То есть, да, ну а у него там сказано более, более конкретно про, про опыт. Я так немножко своими словами объяснил, а там более про модификацию опыта. Ну, то есть, как это все из одного в другое перетекает и что, что следует зачем.
Ну, в связи с этими самскарами, отпечатками, да, на разуме.
Да, понимаешь, дело в том, что если есть самскары отпечатки, то ты, в принципе, вертишься в плоскость. Какого бы плана они ни были, ты все равно в плоскости.
Но все-таки большая разница между хорошими, вот то, что мы определяем хорошими, и плохими отпечатками.
Ну, всего лишь разница как между хорошей и плохой кармой. Хорошая карма позволяет, может, делать тебе шанс, что ты выйдешь за пределы этой плоскости. А вот плохая карма тебя привязывает. Вот и вся разница. То есть, это хорошая карма – это необходимое, но недостаточное условие для выхода из плоскости обусловленного существования. Вот так, если можно ответить.
Ну да, в этом плане понятно.
Поехали.
Там заканчивается здесь и 14. Носитель, то есть субстанция, непосредственно выступает как исчерпавшая себя наличная или неразрывная качественная определенность. Дхарма или качественная определенность есть не что иное, как способность, буквально энергия, переводчик, носителя, ограниченная конкретной областью применения. И она обладает реальным бытием, выводимым логически из различных производимых ею следствий, которые воспринимаются как та или иная конкретная форма одной и той же субстанции. При этом настоящая, то есть имеющая в данный момент дхарма, та, которая представлена в опыте как осуществляющая собственную деятельность, она отлична от других дхарм успокоенных, то есть исчерпавших себя, или невыразимых, то есть тех, которые не могут быть определены. Но когда она выступает как общая, присущая всем этим состояниям, тогда что она такое и чем отличается от других дхарм? Ведь в таком случае она характеризуется лишь свойством быть определенной формой носителя, то есть субстанции. Здесь действительно существуют только три качественные определенности носителя, исчерпавшие себя, появившиеся и невыразимые. Исчерпавшие себя – это те, которые, выполнив свою функцию, перестали существовать. Появившиеся – это те, которые осуществляют свою деятельность, и они непосредственно предшествуют своему будущему отличительному признаку. Прошлые – те, которые предшествуют настоящему. Почему настоящие дхармы не предшествуют непосредственно прошлой качественной определенности? Потому что здесь отсутствуют отношения, предшествование и следование, которое существует между будущим и настоящим. В случае с прошедшим это не так. Поэтому нет ничего, что непосредственно предшествует прошлому. Отсюда вытекает, что именно будущее следует непосредственно за настоящим. Далее, что такое невыразимое? Все, что содержится во всем. В этой связи было сказано, все проникающие соки и прочее, как продукты трансформации элементов воды и земли, обнаруживаются в неподвижных растениях. Аналогичным образом, то, что трансформируется в растениях, обнаруживается и в животных, а то, что трансформируется в животных, обнаруживается в растениях. Итак, из-за неразделенной родовой сущности все содержится во всем, однако сила связи с пространством, временем, индивидуальной формой и условиями существования дхармы, разумеется, не проявляют себя одновременно. То, что присутствует во всех этих проявлениях и непроявленных качественных определенностях, будучи по своей природе и общим, и специфическим, есть носитель, то есть субстрат, нераздельно связанный с дхармами. Однако для того, кто утверждает, что весь этот мир есть лишь дхармы, не связанные с какой-либо субстанцией, никакой опыт невозможен. Почему? Спросим, как сознание одного субъекта опыта может считаться, считаться ответственным за действие, совершенное другим сознанием? Кроме того, в таком случае не существовало бы и памяти, ибо не может один припомнить то, что было увидено другим. Из узнавания реального объекта, воспринимавшегося в прошлом опыте, можно заключить о существовании устойчивого самотождественного субстрата, принимающего различные качественно определенные состояния. Следовательно, нельзя согласиться с тем, что весь этот мир есть лишь дхарма, не связанная с какой-либо субстанцией. Все.
Еще раз афоризм.
Носитель, то есть субстанция, последовательно выступает как исчерпавшая себя наличная или невыразимая качественная определенность.
Значит, вот здесь такой момент следует рассмотреть. Это где-то уже близко к тому механизму, как считает, как это сказано у Патанджали, каким же образом кармы запечатляются и проявляются. Есть опыт, есть многообразный опыт, как мы уже сказали, но он весь сводится к тем или иным мыслеформам, волнам на поверхности разума. И фактически, проходя по разуму та или иная волна, та или иная эмоция или та или иная мысль, она оставляет на нем, ну, если угодно, такую аналогию, некий свой отпечаток. И этот отпечаток, по большому счету, называется карма. Что уже все последующие мыслеформы, которые проходят, они идут сами по себе, плюс преломляются через вот этот отпечаток, который был сделан до этого другими мыслями. То есть предыдущая карма, которая уже угасла, то есть которая уже, ну так сказать, ушла, но она в этом смысле ушла не совсем. Она оставила после себя отпечаток. Иногда этот отпечаток называется семена кармы. Что такое семена кармы? Это как раз тот отпечаток. И уже все новые состояния разума, они уже не белые и пушистые, а они уже проходят через вот это вот, ну так сказать, вот шероховатую дорожку предыдущих мыслей. Вот почему любая вот здесь иногда, еще иногда такая вещь, что почему не следует некоторые мысли, которые не нравятся, допускать. Вот тебе не нравится какая-то мысль? Ну, ты знаешь, она тебе не нравится, и ты в состоянии от нее избавиться. Так не думай о ней. Замени ее другой. Потому что если ты будешь о ней думать, то ты наполнишь свое сознание этим, значит, этой сущностью, и эта сущность оставит отпечаток. И потом даже придет уже мысль, которая тебе нравится, но она все равно будет отравлена пребыванием тех мыслей, которые не нравятся. Вот. Это уже в большей степени такие практические моменты. Но по большому счету, что здесь, так сказать, говорится о том, что есть, ну, если угодно, некая материальная или тонкоматериальная субстанция нашей кармы. Вот когда говорят, что такое карма. Обычно при слове кармы все испытывают мистический ужас. Это что-то такое для них всех непонятное, что-то вроде призрака, который вроде есть, а вроде его и нет. Да? И от этой непонятности они начинают буквально еще больше бояться этого всего, вместо того, чтобы искупить ее добрыми делами. О карме можно вообще не рассуждать, а просто, если потратить эту энергию рассуждения на то, чтобы сделать пару добрых дел, так, может быть, и рассуждать-то не о чем. Да? Но, тем не менее, карма, где же субстанция кармы? Где же, в чем она? Считается, что вот где-то там на небесах ангелы записывают положительные, отрицательные дела людей. На одну чашу бросают или как уж там. Но обычно в средневековом вот этом вот невменяемом сознании, если ты почитаешь вот эти все, я прошу прощения, иногда просто бредовые идеи вот этого средневекового сознания, которое порождалось вот этой массовой истерией, психозом, ну, обоснованно не знаю, но в плане того, что действительно, что все это было в виде списка. Вот как средневековый крестьянин боялся там какого-нибудь местного помещика, который грамотный, который записывает делишки его, сколько он ему должен, сколько не должен. Вообще так же и в сознании возник образ, что карма где-то записывается вовне. А нигде она вовне не записывается. Она записывается в первую очередь в нас самих. Мы в первую очередь сами. Мы сами носители своей собственной кармы. То есть, в каком плане? Во всех планах, вплоть до нашего местоположения. Наше положение в пространстве и во времени также определяет наши кармы. Иногда спрашивается, ну вот я белый и пушистый, где же моя плохая карма, почему я ее испытываю? А иногда плохая карма бывает в том, что человек рождается в том месте и в тех условиях. Он белый и пушистый. Он с прекрасными какими-то манерами и качествами. И возникает вопрос, за что ж невинная, так сказать, душа страдает? Вот такой хороший со всех сторон, а страдает. Но, к сожалению, у него была плохая карма. Но эта плохая карма вылилась не в том, что он там на физическом уровне или еще на каком-то, на эмоциональном уровне, а в том, что его просто поместили в это время, в это место.
Точнее, вот сам себя туда.
Сам туда-сюда поместил, да. Вот. Но с другой стороны, это все видишь как бы внешне. Это внешний опыт. А мы только что сказали, что любое внешнее, оно само по себе, ну, приводит к вот этому видоизменению внутреннего. Субстанции, ну, у Патанджали разума. В некоторых школах более открытых субстанции всего на свете, потому что там, ну, не делается градация. Разум это всего лишь утонченная материя. Да? Так вот, там откладывается это все, и дальнейший опыт, он как раз и является. В первую очередь, это привнесение, ну, если угодно, чего-то новое, которое проходит через старые каналы предыдущего опыта и, соответственно, вымазывается. Знаешь, как трубочист через эти все, так сказать, дымоходы пока пролезет, если он даже будет очень белый и пушистый, он выходит из них грязный. Точно так же и у нас каждое явление, которое приходит в нашу жизнь, если оно проходит вот через эти хитросплетения нашего разума, оно приобретает свой окрас. Вот так бы я здесь пояснил, не вдаваясь вот в эту метафизику уж излишнюю. Потому что, к сожалению, иногда такая тенденция логическим образом, с помощью логики, с помощью каких-то вот чисто таких доказательных методов вот, здравого смысла, но в плане здравого смысла, не математического, пытаются там объединить, да? Объединить все вместе, но йога это нечто большее, чем просто интеллектуальное понимание. Поехали дальше.
15-й афоризм. Развлечение последовательности есть основание для развлечения стадии изменения. Если принять точку зрения, что существует только одно измерение, только одно изменение одного и того же субстрата, то в таком случае различие в последовательности его состояний становится основанием причины для развлечения стадии его изменения. Так глина в форме порошка, глина в форме комка, глина в форме горшка, глина в форме чашек, глина в форме черепков есть последовательность состояния субстрата. Так качественно определенное состояние, которое непосредственно предшествует другому качественно определенному состоянию, есть основание последовательности. Ком глины исчезает, появляется порошок. Это последовательность изменения качественно определенного состояния. Последовательность изменения отличительного признака – это последовательность возникновения наличествующего существования порошка из еще не проявленного, то есть будущего существования горшка. Подобным же образом прошлое существование кома глины из его наличествующего изводно личного существования также представляет собой последовательность. Для прошлого, однако, никакой последовательности не существует. Почему? Непосредственное предшествование наблюдается только в отношении раньше-позже. Для прошлого же его нет. Поэтому временная последовательность существует лишь в двух отличительных признаках. Такова же и последовательность изменения условий существования. Так свойство старения обнаруживается уже в первый момент возникновения нового горшка. И это старение проявляется в последовательности сменяющих друг друга моментов, пока не наступит последняя стадия существования горшка. Таким образом, этот третий вид изменения отличен от изменения качественно определенных состояний и признаков. Все эти последовательности обретают свою форму при различении между качественной определенностью и ее носителем. Качественная определенность может также выступать в роли носителя по отношению к собственной форме другой качественной определенности. Однако, когда носитель рассматривается в абсолютном смысле, без различения его свойств, при таком подходе этот же самый носитель может быть назван качественной определенностью, то есть хармой. Тогда упомянутая выше последовательность выступает в сознании именно как единичная. Существует два качественно определенных состояния сознания – воспринимаемые и невоспринимаемые. Из них воспринимаемые имеют своей сущностью познавательные акты, а невоспринимаемые – только психическую реальность. Насчитывается лишь 7 таких невоспринимаемых свойств сознания, истинное существование которых в качестве реальных сущностей установлено посредством умозаключения. Прекращение развертывания сознания, дхарма, формирующие факторы изменения, а также жизнеспособность, усилия сознания и потенциальная энергия аффектов – суть качественной определенности сознания, которые не могут быть увидены. Далее начинается рассмотрение области саньямы, то есть высшей психотехнической практики йогина, который обрел все средства для достижения желаемой цели.
Все. Еще раз афоризм.
Различие последовательности есть основание для различия стадии изменения.
Значит, смысл здесь вот в чем. Опять же, я не буду вот этих всех приводить умозаключений, всей этой логики. Я не хочу, чтобы это сводилось всего лишь по образцу вот этих вот школ логических, всего лишь какой-то очередной красивой логической теории. Да? Не в этом цель йоги, во всяком случае, не в этом ее, может быть, каждодневная польза. Так вот, о чем здесь мы могли бы сказать? Итак, любой опыт, который переживает индивид, приводит к тому, что модифицируются вот эти вот волны мыслей, волны сознания, волны
разума,
да, которые преломляют лучи сознания. И в обычный человек, он просто не контролируя их, где-то их просто воспринимает. Вот было одно состояние, стало другое состояние, третье, четвертое, пятое. Но затем он начинает анализировать и приходит к любопытному такому свойству или заключению. Он начинает делать некие такие прогнозы, ну, на основании предыдущего опыта, что если возникло одно состояние сознания, да, то есть если в разуме определенного одного вида волны, то со временем они трансформируются в другого вида волны. И, значит, человек постигает, во-первых, он, ну, видит эту причинно-следственную связь, то, что и как раз и называется карма, что что-то одно приводит что-то к другому. В этом смысле это закон достаточно очевидный, что посеешь, то и пожнешь. Но Более важно и существенно видеть механизм, как, каким образом вот эта вот, допустим, одна волна гнева потом распалась на тысячи-тысячи мелких волн, которые распыляют твою энергию. Или наоборот, неважно. И вот приходит внутреннее такое знание, каким же образом вот эта волна распадается, или что порождает другое. Вот этот механизм изменения становится очевидным. И ясное дело, что возникает свойство прогнозирования. Вот люди, у которых хорошо развиты не только разум, но еще то, что называется интуиция, они могут прогнозировать, что будет, допустим, с той или иной страной, с колебаниями цен, допустим, на ту или иную валюту, или на акции, или еще на что-нибудь. Либо он может с хорошей степенью прогнозировать, кто победит там на каких-нибудь выборах. Почему? Да потому что у него в голове есть волны одного состояния, и он знает, как они трансформируются в волны другого состояния. То есть еще будущих внешних явлений, порождающих эти волны, ну, как бы не подошло, он уже их как бы вывел. То есть это свойство предсказывать. Но здесь в первую очередь не на это сделан акцент, а именно акцент на то, чтобы внутри себя интуитивно чувствовать, что вот сейчас возникла такая мысль, и она приведет к тому-то, к тому-то. И она еще не привела к тому-то, к тому-то, а ты уже где-то в опережении ощущаешь, к чему она приведет. И у тебя появляется некое состояние свободы, чтобы направить, может быть, по другому руслу. Еще до того, как это все возникло. И именно таким образом мы сводим множество мыслей к одной мысли. Множество карм к чему-то одному. Множество негативных последствий к чему-то одному, это одно убираем. То есть, и понятно, что это приходит в результате некого такого опыта знания, что из чего протекает. Вот я бы, пожалуй, вот что сказал, значит, на тему этого афоризма. Но в любом случае, это всего лишь модификация субстрата нашего разума, будхи. Что бы ни проходило, что бы ни протекало, вот как там упомянуто о том, что за черепками, за кувшином стоит глина. То есть некий такой материал
общий. Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев. Я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу course.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.
Афоризм 16. Благодаря саньяме на трех изменениях возникает знание прошлого и будущего. Вследствие саньямы относительно изменений качественной определенности, отличительных признаков и состояний, или условий существования у йогинов возникает знание прошлого и будущего. Концентрация сознания, созерцание и сосредоточение – это триада психотехнической практики. Получает совокупное название саньяма. Благодаря такой саньяме тройственное изменение, которое испытывается непосредственно в личном опыте, порождает у них знание прошлого и будущего.
Еще раз афоризм.
Благодаря саньяме на трех изменениях возникает знание прошлого и будущего.
А вот здесь рассматривается такой аспект, достаточно таинственный в йоге, как предсказание будущего, как знание о том, что случилось, и так далее. Ну, то есть во всех комбинациях и хитросплетениях. Всякого рода такие истории о неких индийских мудрецах, к которым ты можешь прийти, и они, глядя на тебя, скажут все твое будущее. Более того, они могут рассказывать твое прошлое и какие-то конкретные моменты давать тебе из будущего, что всегда вселяло такой благоговейный трепет и уважение вот к мудрецам. И если вот с точки зрения европейца это приобретает некий такой, может быть, мистический, непостижимый характер и окрас, то есть скорее где-то даже пугает и восхищает, то в самой же науке йоги это явление, оно, ну, имеет, ну, не хочу сказать рядовой такой характер, но достаточно закономерный характер. Это логическое вытекание из того, из той теории, на которой сама жиждется йога, на которой жиждется, значит, вот вся теория возникновения Вселенной и человека внутри этой Вселенной. Ну, безусловно, опять же, до какого-то уровня, потому что сразу вот так вот одним махом нельзя сказать, что вот Вселенная такая, а не другая. Но можно с какой-то хорошей степенью достоверности действительно предсказать будущее и рассказать о том, что было в прошлом. Спекуляций на эту тему много, но подходить к этому надо со здравым смыслом. Это должно не ослаблять разум, а наоборот усиливать. Потому что, как правило, когда человек сталкивается с такими явлениями, он скорее лишний раз задвигает свой разум на второй план и говорит себе: «О, мне этого никогда не сделать, никогда не достичь, никогда и не понять». Вот. И тем самым он себя загоняет в такой угол неверия в себя. А йога же говорит, что все эти сверхспособности, о которых так много сказано, это некий результат, вот, соответственно, так сказать, этих практик. Ну и действительно, давай рассмотрим теперь с точки зрения метафизики. И здесь наблюдается некий такой любопытный феномен, что ли. Вот весь опыт жизненный, который получает йог, он его получает через зеркало Будхи. Мы уже рассматривали этот вопрос. То есть весь жизненный опыт, он превращается в некие такие мыслеформы, которые проходят по Будхе в виде ощущений, мыслей, реакций. И по большому счету человеческое «я» постигает свой путь в этой Вселенной, в первую очередь по вот этим вот волнам в Будхе, осознавая их. Но если известен закон о том, что как одна волна вот на этом озере Будхи распадается на много маленьких, как одна волна порождает другую, и так далее, и тому подобное. То есть, если познан интуитивно этот закон, то, как следствие, даже уже не зная, может быть, всех нюансов из внешней Вселенной, но получив какую-то отправную точку через органы чувств, человек начинает делать выводы. Но выводы эти кажутся совершенно мистическими для обычного человека, не вовлеченного в эту практику. Вспомним знаменитые произведения Конан Дойля про Шерлока Холмса и доктора Ватсона. Это очень в этом смысле показательные и поучительные произведения, потому что там особо не раскрывается сам метод. вернее, даются какие-то такие некие наброски. Вот как Шерлок Холмс, он воспроизводил предыдущие события. Но при более детальном и глубоком изучении Конан Дойл, значит, он описывал фактически метод работы йога. Как йог пользуется своими ментальными способностями. Ну, в данном случае он вложил эти способности, так сказать, вот в руки Шерлока Холмса, который открывал какие-то запутанные преступления. Насколько это был, конечно же, придуманный персонаж, насколько же какие-то крупицы истинности за этим стояли, нам очень трудно сказать, потому что сам Конан Дойл, он очень интересовался всякого рода оккультными такими учениями. Это был один из, ну, действительно тех англичан, которые относились вот к культуре и каким-то традициям, покоренным, значит, народом, а в те годы, пожалуй, Англия достигла своего расцвета, полмира принадлежала Англии. И, так сказать, вот с этим научной точкой зрения были проработаны вот, соответственно, некоторые такие знания Востока, буддизма, ну, Индии, имеется в виду Тибета, там что граничные области. Так вот, что же получается? Как же механизм этот работает? Вот как объяснял это все Шерлок Холмс? Он, как это называл, дедуктивным методом, брал тот или иной предмет и по каким-то едва заметным признакам, царапинам и так далее, как бы выводил логически, как это все могло произойти. Но и внешне это действительно некий такой правдоподобие сценария кажется. Но в йоге считается, что как бы если бы Шерлок Холмс и владел этими методами, то он скорее бы в первую очередь пользовался внутренними методами. А потом, для того, чтобы бедного доктора Ватсона успокоить, начинал придумывать какие-то, ну, как бы параллельные линии для объяснения. То есть, если уже ответ ясен, то достаточно просто составить комбинацию каких-то там внешних объектов, внешних явлений, чтобы прийти к тому же самому заключению. Но вопрос в том, что первично. И в этом смысле в йоге заявляется, что первично, в первую очередь, уже саморешенная проблема, полученная информация. Вопрос в том, а каким же образом, как теория йоги объясняет приход этих знаний? И здесь я бы взял на себя смелость с точки зрения йоговской интерпретировать это следующим образом, что достаточно породить одну из волн, воспроизводящих тот или иной объект, явления, и зная закон трансформации, зная, как эта волна вообще могла возникнуть и куда она уйдет, причем пользуется этот человек не внешним миром, а маленькой моделью мира у себя в будхе. Ведь какая разница? Да, то есть.
Ну а что это за закон? Вот как он действует, как приходит понимание этого закона?
Значит, он приходит в первую очередь, ну, в своей развитой форме интуитивным таким, скорее даже, ощущением, нежели логическими выводами. Но здесь очень любопытная связка. Здесь логические умозаключения, логическая напряженность, она крайне активирует эту способность интуиции. Вот почему, собственно, так много внимания уделяется логике в современном мире. Но ошибка только современного мира в том, что кажется, что все достигается логикой. А на самом деле логика, она просто позволяет сосредоточиться на том или ином объекте, на том или ином явлении. А вот уже сам процесс прихождения знаний, он уже вне логики. И в йоге Патанджали это названо саньямой. Мы помним, что это три стадии увеличения силы концентрации. Вплоть до того факта, когда концентрация настолько сильна, что остается только лишь один объект или явление в разуме, а больше ничего не остается.
И о нем понятно, известно все об этом.
И о нем известно все, но каким образом? Вот у тебя есть эта волна мыслеформа, и у тебя есть интуитивное чувство того, а как такая волна могла последовательно сформироваться из множества факторов. То есть, как если бы йог просто взял из самого момента рождения этого предмета или этого явления, просто был и наблюдал. Он воспринимал бы всю информацию, проходящую к нему через органы чувств, и в его будхе бы возникали разные волны. И они бы трансформировались до того момента, когда он держит этот объект или рассматривает это явление. И он видел, что последовательная трансформация этих волн в будхе привела в конечном итоге вот к такой волне. Он держит чашку, да? Ну, как, допустим, он сосредоточился на чашке с чаем. И в голове его возникла вот эта вот форма, мыслеформа чашки с чаем. Но он как бы разложил ее во времени назад. Он смотрел, как из множества других мыслеформ в результате сложилась эта чашка. Ну что это значит? То есть мыслеформа, что там берется кусок глины. Мыслеформа, что она каким-то образом обрабатывается. Мыслеформа о том, что из нее получается. Да? И так далее, и так далее, и так далее.
И прям вот кто это делал, в каких условиях, что при этом было. То есть вот такую вот последовательность, все это можно отследить, да?
Ну понимаешь, это на самом деле с той или иной степенью уже детализации. То есть, как мы можем сказать, что вот там, допустим, гончар на гончарном круге ее обработал. А вот уже степень там детализации, отходящая уже вовне, она, в принципе, уже может быть не такая четкая. Но мне трудно об этом говорить. Это немножко такой интуитивный процесс. Но в плане того, что понятно, что ее обработал не каменщик, а гончар. И это известно точно. Ну, если действительно ее не каменщик обработал. То есть, вот как представь себе, на поверхности возникло много волн, с течением времени они как-то там пересекались, возникла одна волна. А потом процесс начинает идти дальше. Какие-то другие взаимодействия, эта чашка, значит, долго употреблялась, потом разбилась, потом ее выбросили. Во внешнем мире это явление, что из нее пьют чай, что ее кто-то когда-то разбил, что она валяется там где-нибудь на свалке. Но все внешние явления порождают волны во внутреннем мире мыслеформы. И тебе не обязательно ждать, пока это случится вовне. Ты можешь как бы сгенерировать прогноз. Вот у тебя есть эта чашка, и ты начинаешь как бы прогнозировать, как бы если угодно, в будущее, как эта мыслеформа распадается на множество других. Что вот она использовалась, и вот она на много осколков разбилась. И ты как бы не делаешь это в реальности, в реальном времени. Ты как бы это мгновенно моделируешь у себя в будхе. И таким образом, соответственно, ты можешь предсказывать, что эта чашка, там, у нее будет такая-то судьба и завершит свою жизнь она таким-то образом.
То есть будущее определенно, абсолютно зависит от прошлого.
Согласно закону кармы. Закону кармы, да. То есть, почему это возможно? Потому что есть причинно-следственная связь. Если ты сейчас имеешь такую волну, она не возникла, она с Луны не упала сама по себе, понимаешь? Она как-то возникла. Она возникла каким образом? Вот каким-то такой цепочкой предыдущих действий. И затем она исчезнет в цепочке следующих действий. Казалось бы, все логично, все понятно и не противоречит здравому смыслу. В конце концов, точно так же ведет себя любой компьютер, который, допустим, обсчитывает траекторию полета космического корабля. Вот наши запускают там очередную ракетоноситель какой-то. И мы смотрим, восхищаемся, как корабль взлетел. А в это же время где-нибудь там в центральном, как он, ЦУП, Центр управления полета, стоят мощные компьютеры, которые на самом деле измеряют тепло, давление, силу там тяги, ветер, гравитацию, ну, в общем, что они там только не измеряют, и на графике уже строят этот самый... Ой, спасибо большое.
Ой, как замечательно.
Вот, и они строят уже график того, как бы, предсказания, куда же это все потом приведет.
Понятно, траекторию.
Но понятно, с известной степенью точности. Так вот, в отличие, может быть, от такого формального подхода, ну, как это делает машина, здесь, в принципе, то же самое. Но только лишь два таких фактора вмешиваются. Один объективный, другой субъективный. Субъективный, что иногда просто поражает степень попадания в десятку, да, выполнения прогноза. И действительно, там на тебя человек смотрит и начинает предсказывать твое будущее, тебя аж даже страшно становится. Думаешь, что это что-то такое мистическое, совершенно потустороннее. А на самом деле просто это вот механизм, отработанный до мелочей. Почему? Потому что наш разум, будхи и все сопутствующие другие, соответственно, внутренние органы, это один из самых совершенных механизмов в мире. Это механизм. Наш разум – это механизм. Но один из самых совершенных, до которому, по большому счету, никакому компьютеру еще пока просто не дотянуть. Хотя в каких-то ряде задач, может быть, компьютер и показывает более лучшие результаты, но это скорее за счет, знаешь, ловкости рук, да, то есть быстроты, да, механистичности и быстроты, а не глубины. Вот, это вот одна отличительная черта. Вторая отличительная черта в том, что действие нашего разума несколько более сильное, чем действие компьютера, в том плане, что здесь присутствует еще элемент сознания, который высвечивает и который как бы имеет доступ во вневременной канал. Это, может быть, звучит коряво, но по большому счету, о чем это говорит? О том, что логическими размышлениями или сосредоточением на том или ином объекте мы достигаем степени, как сказать, однонаправленности сознания, и, ну, грубо говоря, время останавливается. И мы как бы выпрыгиваем из поля деятельности времени, и то, что называется, как бы видим. Вот он, предмет был здесь, вот он сейчас у нас в руках, а будет там-то. Да? То есть, и вот это свойство, конечно же, ну, звучит действительно фантастически. Вот в этом может быть такая разница по сравнению с тем, как компьютер может предсказать траекторию там, или то, что будет с этим явлением. И способ достижения такой способности – это саньяма. Саньяма на объекте. Многие люди рождаются с этой способностью врожденной. Говорят, вот у него дар ясновидения. А у многих он открывается иногда в течение жизни стабильно или редко, с той или иной степенью интенсивности. Никто толком не может предсказать, что будет человек правильно делать предсказание или не будет. Значит, это возникает и исчезает. И тоже никто толком не может понять, почему это происходит. Но йога говорит, что в каждом из этих случаев имеет место саньяма. Но только человек с врожденной способностью занимался и тренировал свою степень вот такой сверхконцентрации, может быть, в предыдущей жизни. Или жил в таких условиях, где это быстро развилось. Поэтому он уже обладает этой способностью от рождения, вроде ничего не делал, а уже ее получил. Но не бывает ничего просто так.
Да, значит,
в предыдущей жизни. Потому что есть такой закон, закон причины и следствия. Если ты чем-то обладаешь, значит, была некая причина, почему ты этим обладаешь. Но даже человек, который абсолютно не обладает этим свойством, может этого свойства достичь, то есть этой способности, сверхспособности, именно за счет саньямы, то есть последовательного сосредоточения с все больше и большим усилением концентрации на объект или явление, в отношении которого он может, ну, или хочет дать какое-то предсказание. То есть у каждого в руках этот метод есть. Вопрос только в том, будешь ты это в себе развивать или не будешь. Вот и все.
Потенциально это...
Потенциально, если у тебя есть сознание, если ты живое существо, то да. Поехали дальше.
А у меня такой вопрос, вот, ну, может быть, он немножко такой вот практический. Как отличить вот это знание, вот, которое реально, вот реально интуитивно полученное знание об каком-то объекте, от каких-то галлюцинаций, от того, что ты сам себе придумаешь по поводу этого объекта?
У тебя золотой вопрос, даже бы я сказал не золотой, а платиновый вопрос. Это камень преткновения всех йог, точнее не йог, а вот сейчас в современном мире наблюдается огромное количество разного рода людей, претендующие на роль некого такого сверхчувственного опыта. И ну, то иногда создается впечатление, что вот оно чудо, но при более детальном рассмотрении ты к своему, так сказать, веселью или не знаю уж к чему видишь, что на самом деле не всегда у них степень стопроцентного попадания. Иногда эта степень действительно очень большая, но не всегда. Почему? Да потому что стопроцентное попадание это только тогда, когда сила твоей концентрации, то есть самадхи, доведенная до предела. Когда есть всего лишь один объект или явление, и нет ничего другого. У них этого нет. У них есть действительно очень сильная степень концентрации, но не предельная. Если нет предельной степени концентрации, значит всегда существует вероятность ошибки. То есть чего? Что в 80% правильного предсказания вклинивается 20% галлюцинаций. И вот этот вот коктейль смешанный, как правило, продается. Да? То есть бери и... Но продается вот с такой как бы полной уверенностью, что это 100% истинности. Иногда такая уверенность, она необходима для того, чтобы пробить вот эту стену непонимания и нежелания вообще слушать. Потому что, как правило, эти люди, они очень сенситивны, им очень тяжело и больно давать такие предсказания. Ну, я потом скажу, по какой причине. И они не позволяют никаких, как сказать, никакого...
Сомнения,
да. И только лишь в этом случае у них это все идет. Потому что если у них начинается сомнение, они начинают даже терять то, что имели. Поэтому это оправданно с точки зрения, вот, может быть, такой стратегии сохранения этого дара поведения, линия поведения. Но надо отдавать себе отчет, что только лишь Господь Бог знает все на свете. Что у каждого живого существа есть... небольшая доля, она разная для разных людей, так называемой свободной воли. То есть то, чего нельзя предсказать в принципе. Да? Угу. В принципе, вот есть такая принципиальная стенка, через которую нельзя прыгнуть, нельзя проскочить. Ни один предсказатель судеб. Никто, если он не Господь Бог. Вот если он Господь Бог, да, тогда я согласен, потому что сам Господь Бог, он, может быть, как раз с этой позиции свободы воли-то и действует. Но в противном случае, если человек, так сказать, высокоразвитое существо, но пока еще не абсолют, то всегда есть некий такой момент ошибки. Когда те или иные впечатления, то есть те или иные отпечатки, накладывают на всю картину сдвиг. А с точки зрения нашей метафизики примерно происходит следующее, что у каждого предсказателя есть карма. Своя собственная их карма. Они тоже что-то делали и тоже себя отождествляют с тем, чем они не являются. И как следствие на поверхности их разума, пусть даже очень отточенно, все равно присутствуют следы загрязнения кармы. И когда проходит вот такая мощная мысль о том, что было или что собирается, то, конечно же, оно искажается их собственной кармой. Результат, ну, можете сказать, да, то есть вот тебе дают какой-то прогноз, а И добро бы было, если бы он был 100% выполнимый. Или 100% невыполнимый. А вот он так, 50-50. Попробуй разберись. Вот сейчас астрологи. Некоторые из них совершенно не понимают до конца эту логику. И начинают с пеной у рта рассказывать, что все подчиняется только астрологии. И больше ничему. Причем они... Ну вот с такой какой-то маниакальной даже убежденностью, что только лишь от положения планет зависит все. Что я невольно про себя думаю, что это материалисты последней воды. А Господь Бог куда, на что ж тогда, да? Ну если, конечно, они в него верят, да? Но, как правило, все заявляют, что они верят в Господа Бога. Ну имеется в виду в некое абсолюта, да? Вот. И вот этот вот такой как бы раздрай, что с одной стороны они все пытаются механистически определить, что вроде ты как винтик в этой системе, но ведь мы знаем, что это не так. Потому что если бы это было так, то тогда вообще бы разговора бы не было. Ну раз ты винтик, если ты часть, ты робот.
То есть ты доходишь до степени свободы, ты можешь предсказать у человека что-то, а после, где начинается уже его свобода, там уже...
Абсолютно, там да. Уже ты уже, ну это область... Господа Бога. Это таинственная страда Господа Бога. И что он себе задумывает, какая его игра высшая, знает, вероятно, только лишь он. Ну, иногда он может поделиться с очень другими мудрецами, которые, может быть, тоже иногда знают. Поэтому не особо любят они предсказывать. Потому что так можно, знаешь, наехать на область, которая тебе не принадлежит. Да, вот в рамках обычной жизни, где каждый человек как будильник, как его завели, так он и идет. Там спокойно ты можешь предсказать. Ты идешь по городу, и ты знаешь, что вот этого человека такие страхи, такие стремления, и в конце концов он достигнет того-то и того-то. Но ты как бы можешь это прогнозировать по вот этому полю обусловленности. Но даже у самого последнего бюргера, который погряз буквально вот в этой обусловленности, все равно есть свободная воля. Пусть маленькая, пусть немного, но есть. И можно вот так катком пройтись и по ней. А это то же самое, что немножко наезжать на как бы прерогативу Господа Бога, да? То есть определять положение вещей. Поэтому иногда это выглядит нагловато. Когда ты начинаешь предсказывать то, что, в общем-то, от тебя... Вообще, то есть, то, что ты не понимаешь. То, что понимает только Бог и больше никто. Но, с другой стороны, иногда очень, ну, бывает полезно, когда тебе предсказывают то, где ты обусловлен. Вот, видишь?
Да, не касаясь...
Не касаясь вот этой вот этой епархии. И понимаешь, поэтому иногда, когда человек предсказатель, он должен, в первую очередь... очень критично относиться вот к такому моменту, где заканчиваются его собственные галлюцинации и начинаются его откровения, да?
Ну вот, а субъективно, как это переживается? Где твои галлюцинации? Вот я смотрю на какой-то объект, я хочу получить информацию о нем. Пусть даже в объекте просто материальном, не какому-то человеку судьбу предсказывать, а просто. И вот приходит определенная информация. Здесь же есть такой тоже тонкий момент.
С опытом, да, с опытом.
Мне кажется, когда это действительно что-то истинное, вот как вот ты говорил, вот сознание, то, что присутствует сознание, впадаешь в невременное состояние, это связано, когда вот получить информацию, что-то с чем-то хорошим, то есть интуиция, она всегда связана с приятным переживанием чего-то внутреннего. А когда начинается вот такая, а может быть это, а может быть я ошибаюсь, то есть какая-то, это уже разум увлекается, это уже можно сразу отбрасывать.
Мы уже говорили на эту тему, видишь ли, интуиция, она дает информацию сразу. Вот она приходит, эта информация, но вот она пришла, но частью искажено твоими бессознательными впечатлениями. Но ты не можешь есть интуицию в чистом виде. Ты должен ее как бы конвертировать во что-то разумное, в мыслеформы. И вот тут включается такой переводчик. У каждого у нас есть внутри переводчик. Этот переводчик зовется разумом. Разум фактически интерпретирует интуицию и выражает ее в терминах слов, чтобы потом можно было действительно давать предсказания. Нострадамус писал свои вот эти вот знаменитые вот эти вот стихи, да? Ведь, вероятно всего, он пользовался интуицией, но как ему донести эту интуицию? Вот он, значит, что-то там такое писал. Точно так же и человек. приходит знание, но оно как бы вне времени и вне терминов и слов, а ты должен его превратить в термины и слова. И поэтому нужен разум. Без разума здесь, в общем-то, не обойтись, если ты хочешь как-то передать это другим. Ну, как правило, когда предсказание это для кого-то другого, да, то есть ты не сам внутренне понимаешь, да даже когда ты сам внутренне чувствуешь, тебе надо это все более детализировать, потому что степень ясности мозгов еще не такая сильная, чтобы непосредственно работать на плане интуиции, поэтому нужно кое-какие вещи облекать в мясо реальных мыслей и каких-то слов и образов. Так вот, вот здесь, да, действительно, включается разум, и разум тоже начинает привносить свою лепту. Причем здесь еще более даже, может быть, сильное искажение. Здесь как никакие всплывают некие там аналогии и некоторые вещи, которые заставляют разум либо пугаться, либо впадать в такое отупленное состояние, что ему просто неинтересно. То есть разум еще тоже накладывает свое искажение. Ну, в плане интерпретации. Как плохой переводчик, который где-то примерно перевел, а где-то вообще ничего не понятно даже. Вот. Вот такая вот тема.
Да, ну вот есть такие конкретные моменты, когда вот тоже где-то я читал и слышал, что человек откидывается в кресле, и он знает, что к нему идут, и он видит, вот сейчас они вышли из дома, сейчас они едут на машине, а сейчас они заходят в мой подъезд, какие-то, например, друзья его. И он вот это вот буквально, и все это происходит.
Нет, Саш, люди звонят, не путай сверхчувственное восприятие. Мы сейчас говорим немножко о другом. Ты сейчас в одну кучу мешаешь две разные сверхспособности. Есть сверхспособность, это сверхчувственное восприятие, понимаешь, это совсем другая вещь. А есть способность предсказания, понимаешь? Это несколько разные вещи, понимаешь? Когда у тебя сверхчувственное восприятие, ты можешь воспринимать все, что происходит на большом расстоянии, без использования обычных своих органов чувств. А вот когда ты делаешь предсказания, ты фактически не пользуешься вот этим сверхчувственным восприятием, а есть такое красивое выражение, как по капле морской воды, это где-то в йоговской книге очень, ну, такое красивое выражение было, как по капле воды можно сделать вывод о том, что существуют реки и океаны. В этих океанах бушуют штормы, значит, с ураганами. Но бывает еще и спокойная погода. То есть это нечто другое.
А разве невозможно, вот разве возможно получение такой информации интуитивной без сверхчувственного восприятия? Если у тебя вот так чувство не отточено, каким образом ты это получишь, знание?
Еще раз тебе повторяю. Вот ты держишь в руках чашку с чаем. У тебя в твоем будхе возникла мыслеформа. Волна мыслеформа, соответствующая этой чашке. То есть у тебя возникла точная копия этого объекта в тонкой материи будхи. Волна. Точнее, даже это как бы копия, что я имею в виду под копией. То есть под копией некая такая волна, которая однозначно описывает этот объект. И все, больше ты ничего не, ну как, грубо говоря, не воспринимаешь. Ты не подключаешься, значит, каким-то таким своим зрением, то, что там происходило или происходит, вот в отношении этого объекта. А ты по одному факту, что у тебя в голове эта мыслеформа определенной формы, делаешь выводы, как она могла возникнуть и что, как она будет распадаться в дальнейшем. Понимаешь?
Ну, я ее должен воспринимать для этого, если даже она у меня внутри.
А восприятие всего лишь один раз. Вот ты увидел. Понимаешь? Не сверхчувственное восприятие, как она, где, там, чего и чего. Вот. Во всяком случае, здесь говорится про эту сверхспособность. В дальнейшем там будут еще другие. Ну, дальше. Поехали.
Угу. Понятно. Так, 17-й. Из-за ложного отождествления слово, объекты и значения происходят их смешение. Благодаря садьяне относительно их развлечения возникает знание звуков, издаваемых всеми живыми существами. Итак, функция органа речи только произнесение звуков, а объектом органа слуха выступает лишь такое движение воздуха, которая трансформировалась в артикулируемые звуки. Что касается слова, то оно воспринимается разумом как нераздельность звучания. Звуки, фонемы по своей природе не могут быть взаимной поддержкой друг другу, поскольку они не обладают свойством возникать одновременно. Они, следовательно, возникают и исчезают, не вступая в контакт друг с другом для производства слова и передачи его значения. Поэтому каждый из них по отдельности называется лишенным внутренней формы слова. Вместе с тем, каждый звук обладает сущностью слова и аккумулирует в себе способность всех обозначений. Он как бы обретает всеобщность слова форм благодаря взаимосвязи с другими звуками, сотрудничающими с ним. Предшествующий звук определяется последующим, а последующий предшествующим в их специфическом расположении. Таким образом, некоторое множество звуков, следующих друг за другом в определенном порядке, оказывается отнесенным благодаря условному соотношению к такому-то объекту. И хотя их заключают в себе способность выражения всего, будучи произнесенными в следующем сочетании, Г, АУ и Х означают только один объект, имеющий подгрудок и тому подобное, то есть корову. Такая целостность, целостная последовательность артикулируемых звуков, отнесенная в результате условного соглашения к данным объектам и передающая содержание единичного ментального акта, есть слово, то есть обозначение как знак обозначаемого объекта. Это единичное слово представляет сферу единичного ментального акта и производится единичным усилием органов артикуляции. Оно не имеет частей или внутренней последовательности и не состоит из физических звуков. Оно ментально и вводится в действие благодаря восприятию последнего звука. Если у человека возникает желание сообщить нечто другим, то он может выразить это посредством только артикулируемых звуков, воспринимаемых слушателями. Использование языка, не имеющего начала во времени, насыщает рассудок обычных людей следами бессознательных впечатлений, благодаря которым и возможно правильное понимание языка. При этом слово рассматривается как обладающее высшей реальностью. Его эмпирическая делимость на звуки связана с условными соглашениями. Такое-то множество звуков, оканчивающееся на такой-то звук, означает такой-то объект. Однако условное соглашение, по сути, припоминаемое прежнего слова употребления, основанное на ложном отождествлении слова и референта. Слово есть то же, что и этот объект. Этот объект есть то же, что и это слово. Таким образом, условное соглашение сводится по своей форме к взаимоналожению, вследствие которого слова, объекты и понятия смешиваются между собой. Корова – слово, корова – объект и корова – понятие. Кто знает, что эти три аспекта совершенно различны, тот поистине наделен всеведением. Далее, во всех словах заключена способность представлять законченное предложение. Так, когда мы говорим «дерево», то подразумевается, что оно существует, поскольку обозначаемый словом объект не может быть лишен существования. Точно так же не может быть действия, обозначаемого глаголом, без средства его осуществления. Когда мы говорим «варит», имплицитно вводятся все актанты с необходимостью, проясняющие смысл высказывания. Агент – человек по имени Чайтра, объект – рисовая каша, средство – огонь. Можно также видеть, что строение слова способно передавать смысл предложения. Шротрия – тот, кто знает ведийские тексты наизусть, живет, сохраняет жизненное дыхание. Вместе с тем, значение слов проявляется в предложении. Поэтому, чтобы определить Выражает ли слово действие или отношение между именем и глаголом, оно должно быть выделено из предложения и проанализировано грамматически. В противном случае такие слова, как «хавати», «ашвах», «аджапая» и другие становятся непонятными, ибо по их внешней форме они совпадают и с именем, и с глаголом, и неясно, как их рассматривать, как действие или как актант. Существуют различия между словами, объектами и понятиями. Например, дворец белеет. Здесь имеется в виду действие. Белый дворец. Имеется в виду определение. По своей природе слово выражает и действие, и отношения, а также объект и значение. Почему? Вследствие связи он такой-то при условном словоупотреблении значение будет одним и тем же. Что же касается реального белого объекта, то он выступает внешней опорой и слова, и понятия. Находясь в процессе изменения собственных состояний, реальный объект не сопровождается ни словом, ни сознанием. Аналогичным образом, слово и значение в реальности не соотносятся друг с другом. Слово – это одно, объект – другое, значение – третье. В том и состоит их различие. Итак, вследствие саньямы на их различие у йогинов возникает знание звуков, произносимых всеми живыми существами. Все.
Еще раз афоризм.
Из-за ложного отождествления слова, объекта и значения происходит их смешение. Благодаря саньяме относительно их различия возникает знание звуков, издаваемых всеми живыми существами.
Хорошая тема, близка к мантра-йоге. Так, как бы ее изложить-то побыстрее? Сейчас подумаю. Ну, во-первых, давай начнем по порядку. Есть некий объект. Или явление. Ну, явление более трудно рассматривать. Давай с более простого момента начнем. Объект. Кружка. Наш любимый объект. Это нечто, сделанное, допустим, из глины. И каким-то образом разукрашенное. Имеет какую-то определенную форму. И вот это вот есть объект. Дальше. Есть некое слово, которое звучит как кружка. На английском это может быть слово cup, ну и так далее. На разных языках это могут быть совершенно разные слова. Но когда мы произносим слово кружка, мы, как правило, имеем в виду этот объект. Почему? Потому что есть третья составляющая. Это смысловая наполненность. Есть такое понятие кружка. Вот само по себе понятие. Кружка. Не объект, не слово. А вот когда это понятие приходит, мы понимаем, о чем идет речь.
То есть не что-то конкретное, а кружек может быть много, очень разных. Но вот такое вот.
Да нет, даже не в этом, не в этом. В смысле? А в смысле, что вообще такое явление существует. Понимаешь? И кто-то скажет, боже, это какая-то тавтология. Ну, кружка, ну понятно, что вот она, глиняная кружка, вот оно, слово кружка, вот оно, понятие кружка. То есть, что здесь можно, о чем здесь можно говорить? А вот самое интересное как раз и начинается, что говорить здесь можно много о чем. Потому что эти три вещи, они совершенно разные. Но мы этого не понимаем. Мы настолько не задумываемся и настолько часто употребляем каждое из этих понятий, да, то есть кружка, понятие кружки и слово кружка, что они у нас сливаются в голове в единый конгломерат. И вот тут-то начинаются самые интересные приключения. Почему? Да потому что вот тут встраивается ошибка. Как эта ошибка работает? Мы немножко попозже поговорим. Я, может быть, добавлю кое-что из мантра-йоги. Привяжу, может быть, это тантрический еще, тантрическое понимание этого явления. Но сама по себе кружка, само по себе слово кружка и само по себе смысловое значение кружки. Это три разные вещи, которые наш разум вот так вот комкая смешивает в одно и как бы проглатывает. Но точно такая же вещь и в отношении, допустим, явлений. Ветер. Есть объективное понятие, что когда какие-то частички воздуха быстро как-то там двигаются, возникает ветер. С другой стороны, есть слово «ветер». С третьей стороны, есть понятие «ветер». Говорят, ну ладно, если со словом все ясно, в каждом языке слово свое, то, может быть, не стоит разделять между физическим явлением «ветер» и понятием «ветер». Так вот, самое смешное, что стоит.
Ну и в чем разница, что вот он может быть разный, может быть сильный ветер, может быть слабый.
Здесь более, еще раз хочу тебе сказать, еще более-более тонкая связь. Дальше, какое-нибудь явление. Ну, допустим, торги на Нью-Йоркской фондовой бирже. Есть Нью-Йоркская фондовая биржа, где проходят торги. Есть, так сказать, некое такое предложение, которое говорит об этом, как-то описывает, да, этот факт. И третье, суть само действия. И еще раз, всегда возникает такое вот ощущение, что, боже мой, это какое-то такое искусственное деление на три, там, где, в общем-то, его быть не должно. Но вот тут можно добавить некие такие замечания из другой науки, которая пришла в первую очередь из тантризма, о науке мантра-йоги. И говорит она о том, что произошло смешение на определенном этапе развития Вселенной, на определенном этапе развития языка даже вот в человеческой среде, произошло некое смешение. В каком плане? Мы стали употреблять непрямые названия, непрямые слова, названия, которые есть мантры объекта или явления, а косвенные, боясь воспроизвести эти объекты или явления. В результате мы сейчас пользуемся в своем языке подмененными понятиями практически во всем. Вот почему язык претерпевает изменения.
Именно вот этой категории понятий, да, мы вот.
Да, ну там как и понятие, так и само произношение, и оно, ну то есть получается так, что иногда, проглатывая вот этот комок из трех, заглотили, да, и думаем, что это единое, а на самом деле там совершенно три различных составляющие, которые в дальнейшем, ну, в общем, были поменены. Более того, мантра-йога говорит, что если известно имя, действительно имя, вибрация, то тогда известны, и ты имеешь сразу и два остальных. Имея вибрацию, то есть ты имеешь и смысл этой вибрации, и сам объект этой вибрации. И, соответственно, с другой стороны, если ты непосредственно воспринимаешь объект, то к тебе приходит как смысл этого объекта, так и вибрация этого объекта, по которой ты можешь ее воспроизвести. Но это очень сложная тема из мантра-йоги. Я не хочу в ней углубляться. Это, ну, если там интересно, у нас будут еще и семинары по этому. Но здесь мы остановимся на сверхспособностях, которые вот есть в йоге. Так вот, когда саньяма применяется на вот это явление, о котором мы сейчас говорили, то есть на то, что у слова объект слова и смысл этого слова, это суть три большие, как говорится, разницы, то приходит некая сверхспособность понимания языка. Ну, здесь сказано всех там зверей и птиц, но еще и людей. Понятно, что в этом-то смысле. В этом-то смысле здесь можно даже дальше пройти. Что такое саньяма на этом? Это когда мы последовательно начинаем размышлять и сосредотачивать свой разум на этих трех явлениях. Мы думаем только лишь вот о этой, ну, если угодно, несколько абстрактной идее, о том, что есть слово, есть объект, слово есть, значит, соответственно. Третье. И мы концентрируемся на этом, концентрируемся все сильнее, и разум перестает отвлекаться. Ну, то есть происходит саньяма, то есть постадийное увеличение концентрации. И вот когда концентрация достигает предела, когда мы только вот об этом и думаем, то есть об этом факте, о том, что эти три разные сути, то как следствие приходит вот такое интуитивное знание уже. Знание того, как это все завязано, как это все построено. А если приходит знание того, как это все завязано и как это все построено, то уже ты можешь через одно вытаскивать другое с поправкой на ошибку. И тогда действительно, как утверждают вот великие святые, как Сергий Радонежский, там, Серафим Саровский, они могли общаться с зверьми, птицами. Причем это вызывало вот у окружающих их людей, ну, совершенно удивление.
Что-то вот не совсем мне понятно, как. То есть они вот по этим звукам, которые они воспроизводят, эти звери, птицы, или вот по каким они, вот что они в них вычисляют?
Ну, давай тогда так, еще раз. Я не хотел этой темы, не хотел эту тему сейчас здесь затрагивать, все-таки это мантра йога. Ну вот смотри. Птичка, когда она произносит то или иное
вибрацию,
да, она под этим что-то имеет в виду.
Какое-то понятие.
Может быть, даже совершенно смутное, и это все проходит на уровне каких-то там безусловных рефлексов, или условных рефлексов, не знаю. Уж не знаю как, но самим фактом того, что она там себе что-то чирикает, значит, есть причина, которая заставляет ее чирикать. То есть она этим хочет что-то передать. Некий какой-то смысл. Вот. А у этого смысла есть объект этого смысла. То есть какое-то явление, ну или действительно какой-то объект непосредственно. Она увидела червячка. Вот. И в обычном смысле мы смотрим, как там воробушек чирикает. И ничего не понимаю. А ведь он вполне конкретно передает какую-то информацию другой стайке воробушков. Никогда не наблюдал, как они там прилетает такая стайка и начинает в пыли там купаться, что-то такое себе там болтают, чирикают, друг с другом разговаривают время от времени, с друг другом драться начинают, ну какие-то там или драться, играть начинают. Но вот они как бы вместе. И они как бы друг для друга что-то там такое друг другу говорят, как-то общаются. И это сплошь и рядом. Вот ну, люди не замечают этого. Люди считают, что вообще ничего нет. Ты садишься на лавочке, да, рядом с которой чирикают воробушки. Ты их вообще не видишь. Для тебя их вроде как и не существует, но они есть. И они о чем-то там своем говорят. Может быть, это не очень такие там последние откровения в области квантовой физики, я, конечно, не спорю, но для своего уровня, вероятно, умные мысли. И вот есть люди, которые обладают способностью понимать, что они имеют в виду, когда вот они сейчас, да, чирикают. То есть ты начинаешь понимать, какие у них эмоции, ну, в общем, почему это возникло. Ты как бы через вот это восприятие их чириканья вытаскиваешь и объект чириканья, и смысл того, значит, из-за чего они, значит, вот, вот чирикают. А приходит это, когда ты знаешь, что это три разные вещи, и тот некий интуитивный подход, когда их объединить, чтобы из одного вытащить сразу все. Понимаешь? И достигается это саньямой, то есть размышлением с усилением на вот этих, на вот этом моменте, о том, что слово само по себе, значение слова и объект для выражения слова, суть три разные вещи.
Понятно. Вот.
Поехали дальше.
Восемнадцатый афоризм. Благодаря непосредственному постижению санскар возникает знание прошлых рождений. Эти санскары, как известно, двух видов. Причины памяти и аффектов, выступающие в виде следов бессознательных впечатлений. И причины созревания плодов кармы, выступающие в виде дхармы и адхармы. Сформированные в прошлых существованиях, они представляют собой подобные изменению, усилию сознания, прекращению развертывания сознания, потенциальной энергии аффектов. Жизнеспособности и дхармы, невоспринимаемые явления сознания. Практика саньямы на таких явлениях способна привести к непосредственному постижению санскар. Однако их постижение невозможно без чувственного опыта относительно пространства, времени и порождающих условий. Поэтому только в результате такого непосредственного постижения санскар у йогинов и возникает знание прошлых рождений. Точно так же и в иных формах существования, благодаря непосредственному постижению санскар, появляется ретроспективное знание рождений и других живых существ. Известна, например, следующая история. Бхагаван Джайгишарья, который благодаря непосредственному постижению санскар наблюдал последовательность изменения собственных форм существования на протяжении 10 великих периодов созидания Вселенной, обрел высшее различающее знание. И тогда Бхагаван Аватия, явившись ему в человеческом облике, сказал: Из-за того, что на протяжении 10 великих периодов созидания Вселенной сатва твоего разума не была замутнена ни раджасом, ни тамасом, ты видел страдания, вызванные рождением среди обитателей адов и животных. Рождаясь снова и снова среди богов и людей, чего видел ты больше, счастья или страдания? И Джайгишарья ответил Бхагавану Авати: из-за того, что на протяжении 10 великих периодов созидания Вселенной сатва моего разума, будучи незамутненной, не была подавлена ни раджасом, ни тамасом, я видел страдания, обусловленные рождением среди обителей адов и животных. Рождаясь снова и снова среди богов и людей, все, что я испытал, было только страданием. Так я утверждаю. Бхагаван Авати сказал: а господство вашей милости над первопричиной и высшее счастье и удовлетворение, это тоже должно быть отнесено к страданию? Бхагаван Джайгишарья сказал: это счастье и удовлетворение считается высшим только по отношению к счастью обладания чувственными объектами, но по отношению к абсолютному освобождению оно есть лишь страдание. Это счастье удовлетворения есть не что иное, как свойство сатвы разума. Таким образом, оно обладает природой трех гун, а представление обо всем, что связано с тремя гунами, относится к тому, что должно быть устранено. Сказано в этой связи: цепь желаний имеет природу страдания, но благодаря избавлению от пламени страдания, порождаемого желанием, возникает это счастье, невозмутимое, не знающее препятствий, все благое. Все.
Отлично. Еще раз афоризм.
Благодаря непосредственному постижению санскар возникает знание прошлых рождений.
Вот здесь, значит, другая сверхспособность. позволяющая узнать предыдущие рождения. И вопросы, а как же это достигается? У Патанджали, опять же, дается такой подход, что если человек и родился уже с этой способностью, то он ее вольно или невольно достигал именно этим же способом. То есть узнав, ну, как бы распознав все самскары, то есть все отпечатки, которые ты тащишь на себе сейчас, ты можешь по, значит, этим отпечаткам вывести или увидеть все то, что было с тобой перед этим. То есть если в разуме есть та или иная тенденция, то или иное желание, то или иное предпочтение, либо не предпочтение, это говорит в первую очередь о том, что соответствующие, ну, условия существования ты проходил соответствующие. И при более глубоком детальном рассмотрении ты уже видишь непосредственно, ну, так сказать, вот, какого бы плана опыт мог бы привести вот к этим отпечаткам. Допустим, у каждого человека есть страх смерти. И с точки зрения йоги Патанджали, объяснение того, что есть страх смерти, достаточно изящное и логичное. Страх смерти существует потому, что мы уже многие-многие миллионы раз рождались, умирали и вновь рождались. То есть мы боимся того, в чем у нас есть опыт. Если бы у нас не было опыта умирания, говорит Патанджали, то, соответственно, мы бы и не боялись страха смерти. Ну, я приду к тебе завтра и скажу: Саша, ты знаешь, через 3 дня с тобой произойдет бумба-бумба, понимаешь? И ты спросишь, а это как? А я начну при этом какую-то метафизику говорить. Вот ты знаешь, удлиненная вырастет, значит, ну, какие-то слова, которые у тебя не было опыта.
Ну да, Пайт, я не буду знать, как на это
реагировать. И ты, по большому счету, не будешь знать, как на это реагировать. Вот точно так же и здесь. Если бы у нас не было бы опыта предыдущего, мы бы никак не реагировали на тот факт, что вот мы сейчас бегаем, прыгаем, а потом мы будем лежать, значит, мертвые, как если бы мы заснули. Мы бы сказали, ну хорошо, это мы просто будем спать долго. Да, то есть ведь можно отнести это и так. Ну, неважно. В плане того, что где-то внутри мы лихорадочно начинаем сжиматься, когда, ну, вопрос о смерти. По многим причинам. Одна из причин в том, что где-то такой уже опыт был, и где-то он отпечатался бессознательно. То есть он произвел некую самскару, которая отпечаталась. И которая в дальнейшем, она такой красной нитью идет через всю нашу жизнь. Поэтому в этом плане, с точки зрения йоги, это санскара, которая, с одной стороны, замутняет непосредственность восприятия Вселенной, но с другой стороны, по ней можно вывести о том, что ты уже умирал. Рождается маленький мальчик и в 3 года начинает играть на пианино. В 7 лет он уже выступает перед большой аудиторией. Затем, значит, в 20 лет он уже признанный там какой-нибудь гений. Ну, будем надеяться, что так оно дальше и в лучшую сторону и идет. То есть есть непосредственная тяга и влечение, и это очень легко получается. Почему? Да потому что была предыдущая санскара, которая перешла в эту жизнь. То есть некий такой отпечаток, и он чувствует предпочтение, это просто проще. Разум всегда идет уже по проторенному пути, чем по новому. Но даже не искушенный человек, но который где-то признает наличие предыдущих существований, скажет: да, значит, вот этот, значит, молодой человек, соответственно, когда-то занимался нечто подобным в предыдущей жизни. Во всяком случае, был недалек от этого. Вот. Точно так же какой-нибудь художник, артист, ну, везде, где проявляются некие там способности. Или кто-то там в 3 года в шахматы начинает играть, там, как гроссмейстер. Ну, или обратная сторона. Кто-то уже там в 5 лет уже сколотил свою шайку, понимаешь, и начал грабить там, значит, у соседей воровать все, что плохо лежит. То есть, другая санскара. Значит, соответственно, ну, вероятно, в предыдущей жизни он тоже был недалек от этих мыслей, что, значит, присваивать чужое, да?
То есть, ну, это как бы вычисляется, ну, йог получает это знание, это логическое знание из того, что в этой жизни какие у него тенденции, чем он занимается, к чему он стремится.
Да, но здесь несколько, опять же, это я тебе говорил, как бы в общем плане объяснял. А там при сосредоточении на вот этих отпечатках, когда ты начинаешь углубленно на них медитировать.
Почему я хорошо умею рисовать, да?
Неважно, да. Можно и так. Можно и так. И как только концентрация достигает определенной степени интенсивности, то приходит знание предыдущего рождения. Приходит знание, а где и как и каким образом в прошлом это...
То есть вся информация вот связана, допустим, вот со способностью рисования приходит, и, соответственно, и вот все это окружение, все, что ему сопутствовало, то есть какая страна, какой город, то есть все вот эти вот такие вот моменты.
Ты знаешь, здесь очень любопытный такой нюанс, что это будет в дальнейшем немножко, эта тема будет касаться. Есть информация, как бы не как бы можно сказать, это не персонифицированная. То есть ты знаешь механизм в принципе, но не знаешь его в подробностях. Понимаешь, да?
Mm-hmm.
Вот ты как бы подробности как бы не имеешь.
Но чем сильнее концентрация, тем больше подробностей, правильно? Тем сильнее информация.
Ну там несколько другой идет закон. Мы давай чуть попозже об этом скажем. Но сейчас хотя бы вот на этом уровне, что знание предыдущих жизней, оно достигается. Здесь в дальнейшем я сделал небольшую выдержку, там диалог двух, соответственно, бхагаванов. Ну, я не знаю, стоит ли это комментировать. Собственно, это непосредственно к этому афоризму не имеет отношения. Это имеет отношение к тому, что какой вывод можно сделать на основании анализа предыдущих санскар. А вывод, как правило, делается весьма печальный. Что даже то, что казалось раньше счастьем, начиная с нового уровня, воспринимается как чистейшее несчастье и страдание. И вплоть до уровня окончательного, ну, как бы, освобождения, просветления. Но это несколько такой подход пессимистический, может быть, более близкий каким-то таким буддийским школам, ну, каким буддийским школам, вот старого буддизма, да. А если же взглянуть на это с точки зрения тантризма, то наоборот все весело. Ты проходишь по череде наслаждений, и в результате тебя ждет высочайшее наслаждение. То есть, знаешь, это несколько подход такой, что смотришь ты на поезд, который приближается к тебе, и ты, значит, с ожиданием ждешь, что вот что-то будет веселое и интересное. Либо ты смотришь в хвост поезду, который тебе удаляется, ты думаешь, ну вот оно, счастье улетело, значит, я остался здесь. В зависимости от того, как посмотреть на это все. Но полезно, почему в буддизме эти мысли развились? Иногда полезно несколько дать такой толчок среднестатистическому бюргеру в виде пессимизма, чтобы он уж особо никаких иллюзий в отношении таких, знаешь, несбыточных не лелеял в отношении жизни. Иногда потому, что многие люди, они говорят примерно следующее: а зачем нам все это духовное развитие, вся эта мишура? Зачем она нам нужна? Мы вот сейчас радуемся жизни и все. То есть, чтобы показать им, что это как бы палка о двух концах. Вы можете действительно радоваться жизни и идти вверх, а можете всего лишь немножко порадоваться жизни, а потом упасть в болото неудовлетворенности.
То есть заболеть, состариться,
заболеть, да, и умереть, да. И чтобы это потом не было такой неприятной неожиданностью, да, когда уже, как говорится, музыка музыка отыграла свое, да, все гости разошлись, и ты остался один на один со своей старостью, болезнями, значит, и неудовлетворенностью. Вот чтобы не было вот такой, как бы, неприятного потом сюрприза. Поэтому вот в этих школах, ну, в первую очередь буддийских, там и делается акцент на, ну, несколько так охладить уж излишнюю такую, как бы, тупость, да, что вот этого ничего нет, и не надо, и нечего думать. Вот. Но по большому счету на это можно взглянуть и с другой стороны. Понятно. Так, ну идем дальше. Это мы тоже отвлеклись.
Благодаря непосредственному восприятию содержание, благодаря непосредственному восприятию содержания познавательного акта возникает знание чужой ментальности. При саньяме на содержании познавательного акта, как следствие его непосредственного восприятия, возникает знание ментальности других индивидов.
Все. Ну, еще раз, афоризм.
Благодаря непосредственному восприятию содержания познавательного акта возникает знание чужой ментальности.
Значит, есть такая поговорка, что рыбак рыбака видит издалека. Что люди одного круга общения, одних склонностей друг друга прекрасно понимают. Без слов, что называется. Политик говорит с трибуны одно, и бедный народ ему верит. Но его друзья или враги политики при этом понимают, что он на самом деле думает, и что он будет делать, когда там дело дойдет до дела. То есть это некое такое невысказываемое умонастроение, которое передается всем. Все, знаешь, кивают, да-да-да, но при этом понимают, значит, что за этим последует. То есть это некая такая вот лицемерие, двойственность. Так вот, вот эта вот способность понимать ментальность другого. Ну, допустим, тот же политик, попадая куда-нибудь в деревню, совсем не может понять, как работают мозги там у сельского жителя. Вот все, значит, соответственно, остальные сельские жители прекрасно понимают, как у друг друга работают мозги. Чего они боятся, чего ждут, ну, чего хотят. А вот политик уже ничего не понимает. И таких примеров можно приводить миллион. Я время от времени смотрю телевизор, вот меня иногда просто шокирует, что там человек, который дальше там 100 километров от Москвы не выезжал, начинает что-то умничать, что-то еще говорить, как там, как значит, что. Ему кажется, что вот точно так же, как он живет, и, соответственно, точно так же, как он думает, живет там вся Россия. Вот, я про себя думаю, на 3 годика его в какую-нибудь там медвежий угол, да, деревню Гадюкина, чтобы вот он там поварился в этой каше, и тогда он, конечно же, по-другому начнет относиться там к увеличению там тарифов на электроэнергию. Если ему кажется, что, господи, ну, будет он платить там на какую-то энную сумму денег больше или меньше, для него это ничего не значит. Он на газеты, как в той рекламе, больше тратит, да? Вот. А для какой-нибудь там бабульки божьего одуванчика это вопрос выживания. Но он этого не понимает. Он живет в другой, как бы, в другой вселенной. И ему кажется, что все так и живут. Вот. Причем еще, как правило, это все с таким, как бы, опломбом, с такой наглостью, значит, вот высказывать, что вот, подумаешь, там, ну. Иногда это звучит совершенно неуместно, как там разговор, значит, там каких-нибудь 2 мадмуазелей, какая марка Мерседеса там или еще чего-то лучше, да, рядышком с какой-нибудь бабулькой, которая собирала, значит, в этот же день бутылки, чтобы прожить. То есть вот это вот настолько разность в ментальности, в подходе, в смысле и так далее, что иногда это просто настолько страшно, вот этот вот контраст, ты на это смотришь и просто ужасаешься. Все-таки в какую банановую республику мы превратились. Супер богатые, ну просто до неприличия богатые люди и до неприличия бедные люди. Вот. Я не удивлюсь, если коммунисты будут набирать обороты. Потому что это, в общем-то, как следствие ведет к тому, что сразу идеи Маркса, Энгельса и Ленина становятся очень близки. Вот. Так вот, знание чужой ментальности. Почему это происходит? Да потому что вот эти 2 дамы, которые разговаривают о всех прелестях, значит, последней марки Мерседеса, они ментальность друг друга воспринимают, а ментальность другого человека для них это что-то тайна за семью печатями, за железным занавесом, да, за каменным забором. Вот. И в то же время встречаются люди, которые, как правило, это очень успешные политики, которые мгновенно настраиваются на волну ментальности других людей и всегда находят с ними общий язык. С богатыми людьми они говорят на их тему, с бедными, значит, на их, с бомжом они обсуждают, значит, какой самогон лучше, да, с бабульками, где выгоднее сдавать бутылки, значит, с каким-нибудь миллионером там они обсуждают какой-нибудь инвестиционный проект наиболее прибыльный. То есть такое впечатление создается, что это не один человек, а два десятка в одной шкуре, потому что он как бы со всеми. Значит, в свое время про Владимира Ильича Ленина такие же байки рассказывали, там, Ленин и печник, там, и прочее, прочее, что он умел мгновенно настраиваться на любой уровень и быстро, быстро, так сказать, приспосаблялся. Не знаю, насколько это верно, потому что, вероятно, не до конца он понимал, иначе бы он такое государство, в общем-то, не сотворил, но тем не менее. И в йоге утверждается, что способность понимания чужой ментальности, это не есть тоже какая-то такая способность, ну, если угодно, врожденная. Это суть приобретенная способность, но способность приобретенная вот в процессе определенных действий. Если эти действия выпарить и высушить, то сухим остатком будет вот этот афоризм. Прочитай его еще раз.
Благодаря непосредственному восприятию содержания познавательного акта возникает знание чужой ментальности.
Вот. Благодаря непосредственному восприятию, как там, познавательного акта, достаточно...
Это означает,
да, вот я почему тебя попросил прочитать, потому что действительно даже мне требуется какое-то время, чтобы еще раз как бы осмыслить, потому что обычно я читал афоризмы в других словах. Вот. Допустим, перед тобой я поставил некую задачу. Саша, для целей духовного развития общества нужно всего каких-то несчастных 2 миллиарда долларов. Совершеннейшая мелочь. Но ты там на досуге сядь и подумай, как бы их заработать. Да? Ну, то есть там особо время не трать, так вот. Вот. И ты сядешь и начнешь думать. И ты начнешь что-то изучать, какие-то факты, да, на основании которых можно сделать то, можно сделать все. То есть у тебя начнет процесс идти как бы познания, вывода, ну, вывода каких-то результатов. То есть вот этот вот градиент, не было ничего, стало все, ну, в плане ментально. И разница во времени – это некий переход, некий познавательный акт, в конце которого ты говоришь: «Господи, ты знаешь, такую мелочь, как 2 миллиарда, ну никак не удается заработать. Вот десяток миллиардов, ради бога, да?» То есть, а с этим связываться себе дороже, то есть время больше тратить. Но что тебя отличает в двух этих состояниях? Что у тебя был вот этот вот процесс.
Мышление, да?
Да, то есть вот этот сам познавательный процесс. И если сосредотачиваться не на объект познавательного процесса, а на сам непосредственно познавательный процесс. Разница. Не на то, о чем ты думаешь, а о том, как это происходит.
Как из одного появляется.
Абсолютно другой, да. Точно. То рано или поздно, то есть вот на саму, сам вот этот градиент изменения, ну я уж не знаю чего, знаний там, то приходит понятие закона, как это происходит. А если ты понимаешь его у себя самого, ты понимаешь его у любого другого существа. Не обязательно человека, это может быть мотивация животного или даже муравья. То есть, потому что этот некий такой универсальный шаблон. И зная любую там отправную точку, зная, что бабулька собирает бутылки, и зная этот закон познавательного, значит, вот этого изменения, ты мгновенно получаешь ее ментальность. Ты начинаешь понимать, что у нее, для нее ценное, что не ценное, о чем с ней можно разговаривать, ей будет интересно, о чем нет, ну и так далее. Понимаешь, да?
Приходит вот в результате понимания
этого. Да, в результате вот, вот такой саньямы. Саньямы именно вот на этот процесс как бы на процесс процесса. Вот так я даже могу сказать. Потому что само познание это процесс, а тут на процесс самого протекания этого. Вот. Вот, так, вот такой афоризм. И эта сверхспособность, она достигается. Достигается и упомянута в йоге Патанджали. Вопрос есть по этой?
Ну, вот смотри, а человеку может быть не всегда. То есть он такой человек, который вот, ну, знает ментальность, он может. Вот у каждой страны есть своя ментальность, да, вот как у страны есть ментальность, так у какой-то группы людей есть ментальность,
да.
Так у конкретного человека есть,
да,
ментальность.
Абсолютно правильно, ты правильно подметил. И попав, допустим, в чужую страну, ты точно так же начинаешь очень быстро там ориентироваться. Угу. По той простой причине, что ты абсолютно правильно заметил, что в некотором плане большая страна — чужая страна. Ты попадаешь в Занзибар. И ты начинаешь очень быстро, очень-очень быстро понимать, что там, какой образ мышления и какие приоритеты, ну и так далее, и тому подобное.
И вот человеку еще может что-то, какая-то ментальность, ну как бы вот подходить, больше его притягивает, а какие-то вот группы ментальности людей могут еще его отталкивать, да, но вот он как бы их видит все равно.
Нет, здесь вот, да, ты правильно заметил, но это уже дело десятое. Это уже, как говорится, твои личностные предпочтения. Но в плане того, что ты это видишь, что ты их распознаешь очень быстро. И действительно, если они, ну, как бы это уже следующий шаг, гораздо хуже, что ты не распознаешь. И ты иногда, я прошу прощения, как бы сжираешь чужую ментальность, даже не разобравшись в том, что она тебе не подходит. Да? То есть, как тебя кормят насильно, чем попало. Вот примерно та же ситуация и возникает. И вот прежде чем разбираться, с какой ментальностью общаться, а какую надо избегать, ее надо различать. А чтобы ее различать, ну, в той или иной степени надо обладать этим свойством. А иногда это свойство, доведенное до некой такой планки. Ты можешь даже с каким-нибудь последним рецидивистом, убийцей, там, не знаю, видишь. И тебя, конечно же, будет в глубине души просто тошнить от того, что вот такое существует на белом свете. Вот. Но, с другой стороны, ты будешь прекрасно понимать это все. Ты, конечно же, попытаешься больше как-то так это не общаться с этой частью Вселенной, да? Вот, если на это нет, ну, как бы, каких-то других смыслов, то. Но это знание приходит.
Здесь как бы вот смысл в том, что вот если тебе, допустим, что-то надо от такого человека, ты знаешь, как общий язык найти с ним, какую-то общую реальность, да?
Ну, на бытовом уровне, да. Как правило, хороший политик, который знает ментальность других, он всегда находит, он, знаешь, приезжает куда-нибудь там в Саратовскую область, там какой-нибудь будущий президент, да, и начинает обещать: мы вам там сделаем то-то, то-то. Хотя, может быть, еще 15 минут не знал вообще, где эта область находится. Да, приезжает куда-нибудь там, значит, в Сибирь и говорит: вот, значит, вы плохо живете, вы будете хорошо жить, мы, значит, там вам вот налоги снизим, что-нибудь там повысим. Ну, обычно, да, то есть он как бы на ходу начинает ориентироваться. Но делает это в своих как бы корыстных популистских целях. Но для того, чтобы правильно это делать, надо это понимать. Мозгов-то, конечно, не хватает у политиков в большинстве случаев. Поэтому огромный штат таких референтов, которые загодя выясняют все-все вопросы. То есть они там берут на себя черновую работу. Ну, и знают, что вот в этой области такие-то проблемы, того-то надо припугнуть, того-то там наказать, того-то наоборот поддержать. И потом ему там на две странички отчетец, а тот просто его озвучивает. Потому что у него нет ни времени, ни желания, ни, как говорится, способностей въехать в ситуацию. То есть свои какие-то ситуации он, ну, прекрасно понимает. А вот в то же время, допустим, вот в Соединенных Штатах президенты, вот наш любимец сейчас, значит, очередной, но тем не менее, что там требуется от президента? Ведь согласись, он вовсе не выглядит как интеллектуал. Он вовсе не выглядит как такой, знаешь, вот в нашем смысле слова политик. Это скорее какой-то рубаха, где-то ответственный рубаха парень. Понимаешь? То есть, с одной стороны, простой, среднестатистический, понимающий нужды среднестатистического американца. С другой стороны, такой строгий, как шериф, значит, который, значит, в случае чего там негодяя накажет, да, такая вот стальная нотка тоже присутствует, потому что, ну, как бы порядок, да, тоже, в общем-то, всегда вот этот вот момент быть понятым и понимать других. Поэтому по этому критерию там, в общем-то, я так понимаю, в президенты-то и идут.
То есть охватывает такую вот категорию таких же ковбоев там, которые...
Да, вот он, да, значит, с неграми, значит, он о их проблемах, с какими-нибудь латиноамериканцами, они о проблемах, значит, ну, в общем, с какими-то такими большими группами населения, то есть на этом построена вся эта их политика, чтобы быстро въехать в ситуацию, вставить нужное слово, а чтобы его вставить, надо понимать. Да? И все, все говорят, да, да, это же наш парень.
Друзья, меня зовут Вадим Запорожцев, я преподаю йогу. Мы приглашаем вас посетить наши семинары, занятия и лекции. Вся информация на сайтах openyoga.ru, yogacenter.ru, happyyoga.narod.ru. Для самостоятельного дистанционного изучения йоги работают наши интернет-йога-курсы по адресу курс.openyoga.ru. Наши обучающие фильмы и программы по йоге вы можете приобрести в нашем интернет-йога-магазине по адресу shop.openyoga.ru.